Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранятов Сережа!
Восемь часов 39 минут, пятница, 10 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Мы справедливо говорим все про то, что мы приходим домой. Это как бы такая крепость. И вот то, что произошло в Ижевске. Настя спросила меня сегодня на летучке, а вы вот осматриваетесь, как бы куда вы заходите, где вы спите? Я да, но меня научили латиноамериканцы. Меня научили, как все, что с тобой происходит в молодом возрасте, действительно абсолютно важно. Меня, в общем, латины научили присматриваться. Ну, знаешь, чилийцы в основном.
А потому что у них там землетрясение же, да?
Да, поэтому? И чилийцы мне, они когда заходят, они смотрят как бы так вот. А еще они знают, куда бежать в случае, если тряханет. Как бы, они понимают, где толстая стена вот несущая, и где надо в проеме встать. Понимаешь, да?
То есть, да.
Если начнет трясти, вот ты, например, будешь ушами хлопать, и я тоже, может быть, а может и нет. А чилиец, он заранее посмотрел, куда ему бежать, где проем несущей стены. И он там
я
в проеме.
Я тоже всегда знаю, где несущая стена, но не поэтому.
Ну, вот.
Я знаю это просто. Просто в смысле, как переделать помещение.
Да.
Я всегда прикидываю, но это другой вопрос.
В проеме надо встать, в проеме, прижавшись, там как можно.
А если знать.
Да.
А если взрывается газ.
Не знаю.
Да ты не просто знаю. Лежишь на диване, читаешь, там, не знаю, газету или телефон, или что.
Настя, значит, наши дома, они не укрывища, они не укрытие.
Это иллюзия.
Это наоборот ловушки. В Ижевске обрушилась часть девятиэтажного жилого дома. В Ижевске произошло обрушение секции жилого девятиэтажного дома номер 261 на улице Удмуртской. Погибли 4 человека. Окончательно...
6.
Уже 6, да, простите.
Да.
Число жертв будет определено после завершения разбора завалов. Значит, я в 92-м году въехал в одну квартиру и увидел, как у меня пробежало... Ну, в смысле, въехал, вот и тогда с деньгами было худо в 92-м году. Не очень-то. Я многое делал сам. Я сам ставил эти раковины, вот под раковину вот эти трубы все, выводил канализацию, вот это все сам делал. Ну, потому что, честно говоря... Я же могу, а чего? И когда я понял, что у меня какой-то адский сквозняк в ванной, адский, совершенно запредельный, а потом увидел крысу. Крыса такая деловитая, такая, значит, по своим делам шла, как кошка. То есть она настолько не боялась меня, видно, ручная, может, не знаю. Ну, черная такая большая. Вот. И я стал разбирать эти панели, потому что я понял, что где-то у меня что-то не так. Мать, я нашел место, сейчас не хочу преувеличивать, не хочу показаться смешным или фантазером. Ну, да, я преуменьшу. Ну, на ладонь, вот так, щель между плитами, понимаешь? Между плитами несущими. Несущие плиты, это на Рублевском шоссе дом 24. Значит, на ладонь просто щель, понимаешь? И я понял, что все это строится как бы, ну, строить надо. Вот представьте, что мы с тобой строители. Сейчас со строителями поговорим. Позвоните, пожалуйста, строители. 7373-948. 7373, ну, 495-й код. 7373-948. Ну, смотри, и мы с тобой строители. Приходит плита. Вот эта плита, она же огромная, гигантская. Ее держит кран. и мы должны с тобой приварить там ушки, там маленькие такие, как сказать, железячки, да, которые мы должны приварить друг дружке, понимаешь? После чего, кстати говоря, они будут подвержены атмосферным воздействиям, потому что мы их залепим там чуть-чуть. Но это все растрескается очень скоро, и вода пойдет туда. И это все растрескается моментально, понимаешь? Это же никто не облицовывает потом этот дом отдельно пенополиуретаном. Никто не облицовывает, понимаешь? Поэтому там мороз действует, вода, все действует на этих же. И ты, например, ко мне подходишь, ну, как строительница, ты должна говорить какие-то слова неприличные.
Майновира, почему?
Майновира. Да, да. Майновира. Ты такая подходишь ко мне и говоришь...
Майновира.
Нет, ты не такая. Ты говоришь такая, Леонидович Майновира. Я Майновира смотрю, тут это, Майновира, не совпадают эти железяки Майновира? Как приварить-то Майновира? Я говорю, ну ты через одну-то аварию, что это? Ну мы не остановим стройку-то, правильно, что? Ну мы стройку-то не остановим, мы что, рыжие, что ли, с тобой? Нам же надо доделывать, правильно или нет? Нам же задача поставлена.
Ну это...
Ты какая? Ну я Майновира. Совсем. Что?
Ну,
что?
Разболтать...
Не рассказывай мне. Я открывал панели. Я открывал панели на Рублевском шоссе, дом 24.
Они криво стоят.
Открывал панели. А потом у Вани Макушка. Ваню Макушка знаешь? С Глазевым работает сейчас. Работал с Бородиным.
Ну, да, да.
Иван Макушок. У них просто треснул дом. Дом 20, по-моему, сейчас не помню. 22 по этому самому. Сейчас я тебе позвоню ему. У них треснул дом, просто дом напополам треснул. Рублевское шоссе 20 или 22.
Нет, у нас на Косыгина несколько домов, они
же. Он жил потом у матери долгое время.
Они все в трещинах тоже.
Съехал к матери, жил. Потому что дом треснул, чуть не понять-то. Я сам видел эту трещину. Отселили там два подъезда или подъезд, сейчас мы спросим. Это кошмар, ну о чем ты говоришь? Эти панельные дома, это кошмар настоящий, адский кошмар. Их приваривают как бы так, Майновира. Ну ты Майновира, вари Майновира. Выключен, он спит. Нет, не знаю, вообще на другой, у него еще есть телефон второй. Сейчас я попробую. Ну вот, значит, у них раскололся дом, у него квартира раскололась, прикинь, что? У него квартира раскололась. Кухня раскололась, где он меня поил чаем с кирзовым запахом. Запахом кирзы тогда впервые. У Вани, понимаешь? А у меня плиты не совпадали. Ладонь между плитами. Ладонь я просовывал лично. Потом я позвал чуваков, которые мне это заделали. Но они заделали-то чем? Они заделали-то какой-то мастикой. Она же не держит ни черта. Ты это понимаешь или нет?
Да.
Мастикой. Мать, эти дома на мастиках, на соплях. На соплях стоят дома. Мы в них заходим, голову преклонить, спать там, понятно? Спать. Мы надеемся, что это надежно. Мы надеемся, что это укрывище наше, укрывище, крепость, броня. Понимаешь, мы надеемся. Ваня спит в этот момент. Его трещина покалечила. Нет, он не спит, он не может спать в это время. Он уже, может быть, наоборот, работает. Он лежит в окопе, отстрелится от империализма.
А вы видели видео в интернете, как мальчики...
Да.
Растянули какую-то пленку в комнате, постелили и воды напустили туда, в комнату. Не видели?
А ты знаешь мальчика, который жил надо мной на Рублевском шоссе 24? Надо мной жил мальчик, который 2 на 2 метра построил аквариум для рыбок любимых. Значит, а ты знаешь, что такое 2 на 2 метра, даже если это высота метра? Я тебе объясняю просто, чтобы ты знала.
Несколько тонн воды, наверное.
Несколько тонн воды. Несколько тонн воды. Понятно? А Сережа сделал, это я, стяжку сделал, капитальную такую, как в мавзолее, и положил мрамор в зале. Да, почему-то я хотел мрамор Койлга положить, Койлга.
Это понимаешь? Такой вид мрамора?
Да, такой вид мрамора. С Васей Маргеловым, сыном Маргелова, мы покупали Койлгу, я очень хорошо помню. Он жил на Беговой, и мы там покупали газель с Койлгой, или какую-то машинку такую небольшую с Койлгой, и я ее клал в зале. Понимаешь?
И это тоже несколько тонн.
И это еще несколько тонн. Сколько идиотов? Надо мной идиот аквариум разбил в несколько тонн. А Сережа сделал стяжку, как в метро, и положил мрамор. Это я.
И сел сверху еще.
Что дом должен был погибнуть под нами, идиотами.
Он стоит еще до сих пор.
Ну, он стоит случайно. По нелепой случайности дом стоит. Понимаешь? А дом 22 лопнул. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, это Серега из Надыма.
Здравствуйте, Серега из Надыма. Здравствуйте.
Да. Да, ну, по счету еще стройки рассказывайте.
Да, да вот. Мы боимся диалог. Теперь домов этих, да. Ну их нафиг.
Мы,
да.
мы боимся домов и правильно делаем.
Да.
Ну, потому что у нас дома, это ж не для людей. А вот мы строим газопровод, например, у нас здесь адрес на голову отрывает, если вдруг ничего. Но вы еще вспомните, когда строили броненосцы при нашем Николае II. И
да.
там, как бы, рабочие писали, что вместо костылей стало, свечи забивали стальные. Ну, не было, как бы, в то время, когда он подарил, как его, ожерелье к Сишинской,
да.
за один броненосец. В то время мы забивали костыли стальные вместо клепок в броненосце. Это ж классно.
Ну да. Что? Спасибо, спасибо. Панельки при обрушении складываются, между плитами образуются пустоты, говорит Андрес. Выживших больше. Кирпич рассыпается и заваливает всех. Вспомните взрывы на Гурьянова, панель и на Каширке. Ну, ну уже на взрывы совсем. Ну, хорошо.
А что делать?
Сергей, на Рублевском шоссе есть генеральские дома Министерства обороны. Знаю, я в одном из них жил. Так один дом без плиты стоит на железной подпорке. Подъезд один закрыли и дальше живут. Не в военном ли доме вы жили в 92-м году? И именно там префект Бричихин. Префект Бричихин, Западный округ, получал квоту, сколько-то процентов от строительства Министерства обороны. Министерство обороны строило эти генеральские дома под вывод генералов из ЗГВ, Западной группы войск. Построено омерзительно все это. Омерзительно, ужасно отвратительные дома, которые построило Министерство обороны. И гражданские там получили свою квоту. Из этой квоты мне продали квартиру. Я купил квартиру. В 66-м году делал ремонт, стяжка была 20 сантиметров толщины, асфальт еле выдолбили. Сделали по уму керамзит. Новомаринская, 28, в углу стен во время ремонта была найдена телогрейка. Сергей Гурин. Не участвовал ни в одном строительном проекте, говорит Дмитрий. Дмитрий, я участвовал. Я участвовал. Я участвовал в том смысле, что я собственную квартиру, когда посмотрел, ужаснулся. У меня в ладонь между плитами, понимаете, там сквозняк был адский. Такой сквозняк, как будто аэродинамическая труба. Я не мог понять, откуда эта холера и крысы ходят. Я когда нашел, я увидел в ладонь между двумя плитами. Ладонь. 7373948. Как вы хотите, чтобы этот дом стоял? Он, конечно, рухнет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Утро доброе. Здравствуйте. Не хочется, Дмитрий, меня зовут.
Здравствуйте.
Не хочется, конечно, пугать радиослушателей. Все действительно так, но строительство, знаете, можно с медициной сравнить. То есть, если
да.
там начать разбираться обычному человеку, ну, становится страшно, действительно. Но момент-то вот хотел какой сказать по данному происшествию, да?
Да.
Есть много проблем даже не как построили, а пластиковые окна. Я очень долго ими занимался,
да.
пластиковыми окнами.
Да.
В Москве перепоставил. Это, конечно, хорошо, но с вентиляцией в домах становится проблема, потому что закладывали еще это в Советском Союзе, грубо говоря, ставишь пластиковое
да.
окно. Когда происходит скопление газа, он там проветривается через обычное окно, но объективно, ну проветривается.
Ну маленько, да, маленько, да.
А тут нет, никуда ничего не уходит.
И хорошо,
тут,
а вентиляция?
Ну, она закладывалась, ну вы поймите, что считают там, ну на 30 лет вперед сейчас.
А как же я сегодня утром захожу одеваться, и у меня полная комната дыма табачного, значит какой-то ханурик сосед курит. Ханурик подлый. Значит, вентиляция работает?
Когда будет
да.
возгорание газа, окно должно вылететь по-хорошему, вот это вот деревянное, вылететь, и ничего не произойдет, никакого обрушения.
Ага.
То есть, ну, в эту сторону. А пластиковое не вылетит.
Не будет.
Ну, как будет, достаточно вот так.
Хорошо,
вот
а
так
если вот поставить моднючий алюминий с дубом? Алюминий и дуб. Дуб внутрь, алюминий наружу.
Ну, если с газом это связывать, то тут с вентиляцией надо что-то делать. Окно как бы тут это второстепенно.
А если газ просто заварить, забыть и все, и не знать, и купить электроплиту, и больше не помнить.
А тогда загоримся от электричества, потому что не рассчитано.
Как это хорошо.
Сейчас включаем электроплиточек, да. и все хорошо, а и проводка
алюминиевая. Западня, западня. А потом сам себе строишь дом. Слушай, потом от всех этих, да. от всех этих несовершенств убегаешь в собственный дом, где зато ну, каждую неделю что-нибудь ломается. Каждую неделю что-нибудь ломается.
Ну да.
В котле скапливается окалина. Окалина не дает гореть. Все это обязательно в январе случается. Притом, когда ты на Мальдивах. Нет, когда ты на Мальдивах, дом выстужается к чертовой матери. Ну и все, это ад.
Разбираться, да. и здесь страшно, и там страшно.
Да вот везде
плохо. Фасады сейчас.
Ты еще надо жить. Знаешь, надо везде. Купить бунгало где-нибудь на пляже. на острове Ламбаньян, где-нибудь под рядом с Бали, на Ламбаньяне, купить бунгало.
И чтобы из палочек только, чтобы, ну, так вот прикрывало, что если из палочки обвалится, ну, ничего страшного.
И сидеть там в гамаке с бутылочкой пива в руках холодного.
Которая стоит $100.
Еще момент, прямо вот полсекунды. Фасадное стекление, 10 лет в Москве, все застеклили, везде все стеклянное. Вот очень хорошая технология, вот благостная абсолютно, то есть как раз антиобрушение и так далее. Но местами так это все собирается, ну не хочу сейчас, там прям публичные
страшно,
места,
да?
Такие, вот, ну прям, ну страшно. Ни гаек, ничего не прикручивает никто никуда.
Да. Ладно, дочь живет во Франции, мерзнет зимой, так как в стыках щели. В стыках между панелями щели. Елена Искунцева. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну, знаете, я еще была ребенком, меня мама водила за руку, потому что строила стройбат на Рублевском шоссе.
Стройбат, конечно, стройбат, чудовище.
И они все ходили по вечерам, понимаете, они все ходили, они не все
ужас.
Уезжали, они ходили по вечерам, и меня мама водила за руку.
В этот период.
Потому что, в общем-то, Сергей, так что с чего вы удивляетесь? А вот рядом, помните, вот, нет, вы должны знать, на Молодежной есть же вот этот три старых дома кооперативных, они назывались в народе «Три банана». Там тоже же взорвался баллон, но дом-то остался.
Да.
Я же помню, я от этого взрыва проснулась.
На Молодежке. Слушайте, а сейчас понастроили, застроили речку Вонючку, там речка Вонючка была какая-то, ее застроили полностью. Я думаю, вот как они живут, зная, что у них под их фундаментом речка? Ну, не идиоты.
Сергей, ну уже вчера по ТВ показали, по Первому каналу, вы, конечно, пренебрегаете, я хотела посмотреть, он же внизу был очень сильный взрыв. Мне такое ощущение было, что так баллоны не взрываются, это мое личное впечатление.
Опять гексоген, что ли, сахар?
Ну, во всяком случае, там так полыхнуло, что там, что там камеры видеонаблюдения, ведь все же показывали только итоговую картину.
Знаете, я Лен, я очень сочувствую Ижевску, очень сочувствую и людям, и сочувствую, и соболезную, правду вам говорю, но я начинаю... каждой мышке своя шкурка дорога. Я начинаю думать, вот конкретно, значит, ну там Ижевск, это уже случилось. Горе, великое горе. Соболезную. Сейчас я начинаю думать о том, что случится потом, завтра, сегодня. Понимаете? И я начинаю понимать, что все это безобразие, все это, оно просто сложится. Там все это сделано на честном слове, на соплях. На честном слове, Лен, без честных людей. Понимаете?
Сергей, понимаете, у меня отец был строителем. Я всю жизнь ездила в пионерские, это вот эти не пионерские лагеря, они уже были ДСК-1, домостроительного комбината. Мне всю жизнь говорил, что газ это только 5 этажей, там 9-этажные это уже остатки. То есть я вообще в ужасе, когда я слышу, что помните, дом взорвался в Рязани, там, где обогревался собственным котлом. Для меня это вообще просто душегубка. Вот, ну, я просто как дочь строитель, я воспитана в таких правилах, что пятиэтажный не выше, только центральное утопление.
Так я не так. Мы должны, смотрите, мы должны с вами построить. Ну, вот еще, мы должны быть предусмотрительными людьми. Мы должны с вами запланировать на старость, Лен, построить себе одноэтажное строение, чтобы прыгать в окно было легче. Одноэтажное. С 9-го фиг прыгнешь, правильно? Одноэтажное. И вдобавок нас легче будет на вилчере таскать. Мы будем на кресле-каталке в этот момент. И удобно будет на одноэтажное. Потом все-таки это должно быть в пределах Москвы, потому что за городом скорая помощь вообще никогда не приезжает. Ну или приезжает через час 40 и уезжает, сразу говоря, что у них нет времени. Значит, это должно быть внутри Москвы, одноэтажное. И собственное, чтобы ты точно знал, где у тебя что. Понимаете?
Сергей, так у меня тоже есть дом в деревне, это дача моей мамы, это старый деревенский дом. Так ей там стало плохо, я там звонила МЧС, МЧС нашла ее телефон, телефон, позвонила ей и спросила у нее, вас эвакуировать? Она говорит, нет, я дождь дождусь. Я просто их там просила ее проэвакуировать, но при этом не ломать забор. Они говорят, у вас собаки нет? Я говорю, у меня только кот.
Был смешной анекдот одесский на этот счет, когда Абрам звонит Сюне и говорит, что тебе Сюня плохо, тот говорит, так кому теперь хорошо? Кому теперь хорошо?
Ну, во всяком случае, там МЧС даже ее как-то телефон нашла, ну, потому что она владелец, они ей позвонили. Так что, Сергей, в общем-то... Сергей, но меня до сих пор удивляет, что вот тот дом на Рублевском... То есть у Молодежной вот эти три банана, там же тоже наверху взорвался баллон, но ничего не произошло.
Ужас. Спасибо. Слушайте, я думаю, как надо организовать свою жизнь, чтобы она была более-менее безопасна. Во-первых, надо жить в Москве, внимание, потому что в Подмосковье... Подмосковье — это одище 19 век, понятно? Значит, мы должны жить в Москве, которая, по крайней мере, там, ну, почти, ну, 21-й, можно даже так смело, смело сказать. Значит, хорошо, Москва, первое, второе, значит, первый этаж, но не многоэтажного дома, не многоэтажного.
А почему первый?
Ну, потому что нафиг надо первый, чтобы тебя...
Он целее всех остается.
Первый, единственный. Нужно купить большую площадь в Москве, построить такую хату, такую распластавшуюся, где ты будешь ездить на вилчере весело и ставить всем подножки на электрическом таком кресле-качалке. Кто это? Это папа едет. Папа. Это папа у нас катается. Ну, такая вот фигня должна быть, понимаешь? Вот. И ты должен прыгать в окно в случае чего. И ты должен точно понимать, где у тебя газ, где у тебя электричество. Ты должен сам все видеть, сам, глазами. Понимаешь? Вот как надо жить, Настя. Ты скажешь, хорошо, это удобнее сделать где-нибудь в Калужской области. Отвечаю, нет, только в Москве. Потому что в этой стране есть один город. Один. Называется Москва. Все остальное совхоз имени 22-го партсъезда. Говно. Понятно? В хорошем смысле. Знаешь, я никогда не выражаюсь. Хорошо. В движении.
Подъем. В движении.
5 баллов. Ну, смотри. Значит, 5 баллов и чё, и чё. На севере 3-го транспортного кольца где-то с 10 до 2 очень тяжело, красненько. А еще традиционные места. Стоят традиционные места на 11 часов по циферблату внешка на МКАДе. И на 5 часов по циферблату внутренне на МКАДе. Варшавка плохо въезжает в город. Очень плохо выезжает Одинцово. Там какой-то крендель устроил ДТП. Ну, соскучил. Зато сегодня хорошо въезжает зелененькая Новая Рига, товарищи, радуйтесь. Так, здесь Волгоградка. О, нет, все, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа, все деньги награжат.
Девять часов пять минут, пятница, 10 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Активисты движения «Стоп-ГОК» рассказали о полуночном звонке Путина. Это прекрасно. Значит, мы знаем, что сейчас президент Российской Федерации прибыл во Вьетнам. Он там встретится с Трампом. В частности, ну, так сказать, там есть некая программа АТЭС. Но кроме программы АТЭС, которая, ну, программа мероприятия, есть еще запланированные... встреча Трампа и Путина, на которой будут обсуждаться вмешательство России, отношения вмешательства России в американские выборы, и Северная Корея, и Украина, и Сирия. Вот все это вдруг, ничего уж, нам повезло, так сказать. Видишь, всюду проблемы, и всюду без нас не обойтись, это хорошо. Ну вот, но по дороге Владимир Путин останавливался на Урале, как ты знаешь, и он... проявил себя как? Он позвонил Василию Московцу. Смотри, значит, звонят Василию Московцу. С вами будет разговаривать товарищ Сталин. А как, интересно, они говорят? С вами будет говорить
товарищ. Да, так вот еще когда он Маше Гессен звонил и приглашал, то же самое она рассказывала, что звонок на сотовый предупреждает адъютант. Сейчас будет на линии Владимир... Если никто не верит, Сергей.
Не верит.
Ну, люди взрослые все. Понимают, вероятность события нулевая практически.
Да.
Но
да.
Трубку не вешают.
Да. Вот. Нет, ну а как?
Ждут.
Ну да.
Начинается, значит,
ты не повешь разговор. Трубку, конечно,
ты
не...
понимаешь, что...
Что дурак, что вешать трубку, правильно? Может, правда.
Да, вдруг там что-то есть, как говорится, наверху, да? И начинается разговор. И там люди, когда они разговаривают, конечно, я думаю, что все-таки...
Что все-таки, ну, говори.
Они все это время думают, взаправду это или нет.
Ты бы хотела, чтобы тебе позвонил товарищ Сталин. То есть, простите, товарищ Путин. Ты бы хотела?
Смотря с каким вопросом, Сергей. Не знаю. Если просто спросить телефон Сергея Даренко, то нет. Тут ко мне обращаются часто. Настя, Настя, мы к тебе с таким вопросом.
Тихо.
Здравствуйте. Проходите.
А нет, подожди, как же, почему он проходит?
Быстрее, пожалуйста, вас ждут.
С вами будет говорить товарищ Сталин. Я хотел эту фразу услышать. С вами будет говорить товарищ Сталин. И все, сейчас. Это знаменитая фраза, она в нескольких фильмах, по крайней мере, в нескольких фильмах была использована. Но это же и есть прямая демократия. Это... Тихо. Сейчас. Замри.
Возьмите трубку.
Идет, подходит. Медленно, медленно проходит, медленно садится. Знаешь, это анекдот про поручика Ржевского?
Нет.
Медленно встает. Ну, там потом смеяться надо. Сейчас. Сейчас он подходит к трубке, смотри. Это какое-то кино. С вами будет говорить товарищ Сталин. Сейчас. Нужна мне эта фраза, вот что.
Алло? Товарищ Ремис?
Да, Ремис.
Одну минутку. С вами будет говорить товарищ Сталин.
Ну и все, и все. Хорошо, слушай.
И тут можно падать замертво.
И тут надо падать замертво.
Как птица в лед.
Да, да. Причем смирно. Все делают, все становятся смирно. Специальный кабинет. И все, и все. Понимаешь? Нет, ну хорошо, он поговорил. Значит, я понимаю так, что это абсолютно действенное, это абсолютно действенное способ создания ощущения родства с высшим правительством. Понимаешь? Ну это правда.
Не знаю, у кого ощущение?
Россия...
У правительства ощущение или у людей? Я вот не почувствовала
смотри,
того, что...
Россия страна маленькой элиты, и в этом смысле маленькая страна. Но Россия страна такого большого, растянутого по площадям народа, да, по поверхности да. земли, растянутого в линию там, до Владивостока народа. И вот этот народ, он систематизирован каким-то образом через какие-то способы взаимодействия, стихийные, не структурированные, очень странные, и случайно успешные. Да? Потому что народ все время, во-первых, перемещался все время, во-вторых, он все время мог уйти дальше и дальше и дальше, то есть уйти от проблем, не решать проблемы, не решать. Понимаешь? Где-нибудь в Европе, в Чехии, люди вынуждены были решать проблему, находить пути решения. В России они могли просто уйти дальше, дальше, дальше. Поэтому это некая стихия, некая плазма русской жизни, такая растекающаяся. И очень маленькая страна элиты. Маленькая страна элиты, которая базировалась в Петербурге, там, в Москве в разное время по-разному. Да? Так вот, прямой переход поверх голов элиты прямо к этому народу, от маленькой элиты к большому народу, это очень действенный способ, который возвращает нас во времена царя Берендея. Сегодня Настя при слове «царь Берендей» сказала, что это значит.
Забыла и не помнила. То есть это значит, я действительно
Берендей,
не могу сказать.
Берендей — это сын Иванушки, это отец, прости, Иванушки, царевича, Ивана Царевича. Берендей. Он...
Жуковский его.
У Жуковского, да, в частности. Есть такие Берендеевские болота в Ярославской области. На северо-западе Ярославской области есть Берендеевские болота. Царь Берендей. Царь Берендей, он напрямую контачит с народом. Понимаешь? Царь Берендей. Он, ему не нужны вот бояре. А, может, и есть бояре у него, но он их недолюбливает. Он любит народ. И народ любит его. И народ тоже недолюбливает бояр. Это такая изумительная схема душевного комфорта для русского человека. Не только для русского. Первый король Саудовской Аравии, первый король, вот который не тот, который к нам приезжал, а который там 80 лет назад или сколько правил, понимаешь? Он каждый месяц...
Накидывал плащ?
В течение дня... Нет. Это Гарун аль-Рашид накидывал плащ.
А он?
А это, наоборот, скидывал плащ. Значит, он садился у себя в шатре... И сквозь шатер шли бедуины.
С просьбами.
А поговорить просто? Зачем просьба? Зачем? Поговорить. Здравствуй, король. Как дела, король? Что ты ел сегодня, король? А что ты ел? Да вот покалывает здесь. Вот я тебе дам телефончик там, или там, не знаю, адресочек хорошего врача, там, поговорили. Следующий дед приходит. Еще дед приходит, второй. Ну что, король, это вот было в Саудовской Аравии, это действительно было. Это я сейчас не выдумываю. Бериндеевское царство было в Саудовской Аравии недавно, ну, несколько десятилетий назад. Понимаешь, когда каждый бедуин в известный день, в порядке живой очереди, заходил в шатер к королю и просто там тусил. Ну, как бы просто, ну, не обязательно большая просьба. Не обязательно. Просто увидеть короля как-то. Ну, как-то чаю с ним выпить по-человечески. Нормально. Понимаешь? Вот я считаю, что это потрясающая вещь. Давай послушаем, как шел разговор. Есть как будто бы, но, во всяком случае, это
не... Я тут открою, будет, наверное, лучше.
Если ты сможешь, попробуй, пожалуйста. Сейчас Настя попробует вывести.
Там и так плохо слышно.
Да, и так нехорошо слышно, потому мы с телефона не будем воспроизводить. Мы попробуем написать. Это новая газета, да?
Да.
Ага, спасибо Кириллу с Мефодием. Спасибо Кириллу с Мефодием. Отчебучили они по первому, да-да. Перейдем на латиницу, будет нормально.
Вслед за Казахстаном.
Когда, наконец, мы перейдем на латиницу? Вот у меня вопрос. Да, стоп, давай, выводи. Вперед, поехали. А? Я готов переучиться на латиницу и снова даже прочитать всех классиков на латинице.
Идет.
А, плоховато, не очень сильно слышно. Тихо.
Спасибо, Владимир Владимирович. А какое ваше решение будет?
Знаете, когда записывали, они не подготовились, они к записи.
Проекты подобного рода, они должны решать кулуарно и исключительно на административном уровне.
Если позволите, я перескочу чуть-чуть. Мне вот я вижу по рисунку, что здесь повыше уровень. Сейчас попробую передвинуть. Но не передвигается. Новая газета, молодцы. Они сделали так, чтобы мы ничего не могли не передвинуть, не скачать, не украсть у них. Новая газета села сразу. Секундочку, вот здесь. Давай, все попробуем.
Можно еще вас побеспокоить? Сегодня люди хотели выйти в одиночный пикет и встретить вас, поприветствовать там транспарантами и так далее. Но в итоге все закончилось тем, что 15 человек были сотрудниками полиции задержаны, продержали всех более там 4 часов, и 12 отпустили, а на 3 составили аж протоколы. Причем мы подавали уведомления, и все равно, тем не менее, задержали. Машины блокировали и так далее. Пожалуйста, дайте своим компетентным сотрудникам просьбу разобраться, но в Челябинске просто... Вот я только-только приехал из полиции. Вы вытаскивали всех наших товарищей из тех людей, которые хотели вас поприветствовать как президента Российской Федерации. Очень-очень у нас большая проблема у нас с этим вопросом.
Василий, я пойду вам звоню.
Хорошо.
Чтобы вы знали, что я в курсе и занимаюсь.
Спасибо, Владимир Владимирович.
У меня к вам только просьба. Вот я понимаю, и вы правильно делаете, что борете за то, что вы считаете правым делом. Аккуратнее, так, давайте ничего не нарушать, ладно?
Да, конечно.
Аккуратнее, давайте ничего не нарушать. Да, справедливо, деловито говорит Путин. А это Путин, конечно. Это никакой не пранкер. Нет, конечно, это Путин, я слышу Путина. Значит, я тебе говорю, что он говорит? Он один раз перебивает активиста этого, который, значит, антигок, против ГОКа. Он один раз перебивает его словами, что не трагедия. Вот тут говорит, у нас трагедия. Ты слышала?
Катастрофа,
это?
Нет, он сказал, да, катастрофа. У нас тут
прости.
С экологией. Путин говорит, я знаю, что
катастрофа.
У вас там с
экологией.
Он говорит, у нас катастрофа. Он говорит, ну, не катастрофа.
Положение
у нас
сложное.
Катастрофа все хуже, да. И хуже. Он говорит, нет, не катастрофа, просто не очень хорошо, и хуже не становится, но и лучше тоже не становится.
Вот ну, как-то Путин вообще, Путин борется с суперлативами с какими-то. Он не хочет, чтобы было вот совсем все время катастрофа, крик, катастрофа. Путин не любит этого. Он говорит, положение сложное, нехорошее, давайте решать. Вот, и когда он говорит, что вот у нас задержали людей, вы сами слышали, я не знаю, насколько хорошо было слышно, Путин говорит, ну вот ровно поэтому я вам и звоню. Я хочу, чтобы вы знали, что я в курсе. Понимаешь, да?
Да.
Это тоже очень, очень по-путински, но в данном случае он берет на себя ответственность, понимаешь, да? Ну, как бы с этой минуты.
Ну, да.
Ну, как бы с этой минуты.
Отзвонюсь.
Потому что, но если он не звонил бы, типа, знает, не знает, фиг знает, что знает, кто там это, кто ответственный за решение. Никто не знает. Черт, что есть сбоку бантик, правильно? А тут Путин говорит вот этой фразой, я хочу, чтобы вы знали, что я в курсе. Этой фразой он говорит в сущности следующее. Я хочу, чтобы вы знали, что я отвечаю за положение дел. Понимаешь, да?
Ну да.
И в конце он говорит, что мы проведем экологическую экспертизу. То есть это решение будет проведено через экологическую экспертизу. Через несколько минут после звонка Путина, через несколько минут, позвонили от губернатора. Вот еще одно подтверждение, что это действительно была команда. Через несколько минут после звонка Путина позвонили от губернатора и пригласили этого чувака, московца, на совещание к губернатору. Ты знаешь, да, об этом? Ну вот. То есть все понеслось, там, значит, они будут участвовать, они будут внутри.
Общественность.
Общественность будет участвовать, общественное обсуждение, активисты все будут внутри, этот комитет будет ходить к губернатору, все это будет вместе, они там будут, сказать, там, задавать вопросы, требования и прочее, прочее, прочее. Скажи, пожалуйста, это хорошо?
Ну, это похоже же на ручное управление, а это плохо.
Ну что, почему
то есть,
плохо?
Если без решений, без, ну, потому что Путин не может поспеть везде, в такой большой стране, а проблем много у всех. У
ну
всех.
Что?
В любой двор загляни, вот ну, в любой ну двор, что? И там будут проблемы свои, причем знаете, которые не решаются годами.
Я тебе скажу одну вещь удивительную. Да. От Аргентины до Индонезии, я не был в Австралии, а ты была. И тогда мы можем сказать, наверное, от Аргентины до Австралии везде, в каждом дворе какие-то есть проблемы. Но они есть.
Да.
И что поэтому значит, правитель, вы избраны всенародным голосованием, любой правитель, можно сказать, любой, да? Ну, там, премьер-министры в основном в парламентских демократиях не выбраны всенародным голосованием. Там голосуют за партию, да?
Да.
Но в ряде демократий, в ряде стран, лучше сказать, есть первое лицо, которое избирается всенародным голосованием.
Да.
Блин, не везде. Ну, вот во Франции есть, в США есть. Сказать, там, в США нет, кстати. В США нет. Потому что в США выбирают выборщиков.
Ну, да-да-да.
А, ну, вот в России есть, во Франции есть. То есть в ряде стран есть первое лицо, которое выбирается всеми.
Да.
Отлично. Значит, а это первое лицо что, должно себя искусственно ограничивать? Почему оно не может вмешаться?
Искусственно ограничивать?
Ну, да.
Нет, первое лицо должно... неся ответственность за благополучие населения,
да.
Создавать такую систему, при которой вопросы решаются без его прямого участия, очевидно. То есть, ну, мне так кажется, не знаю. То есть, этого пока нет.
Пожалуйста.
У нас нет. То есть,
человек
оно, как бы,
несовершенен.
Работает.
Человек несовершенен. Да. Если самого питающегося амброзией человека, амброзией, мать, двое суток не мыть, то от него начнет вонять. Вонять.
Человеческий порыв, я понимаю.
Да.
Ну,
значит,
понимаю,
человек несовершенен. Давай скажем следующее. Человек несовершенен.
Да.
Сколь бы ни была совершенна его диета, от него воняет. Понятно? Значит, эрго, следовательно, люди будут совершать ошибки. Почему же ты отказываешь человеку, который стоит над всей этой системой в иерархии власти, отказываешь в праве на вмешательство. Почему?
Не отказываю ни в коем
случае. Но это хорошо или плохо в конечном итоге? 7373948, что Путин позвонил. Это хорошо или плохо?
Ну, давайте проголосуем.
Давайте проголосуем. Давайте проголосуем. Путин позвонил по поводу Челябинского, вот этого ГОКа, как он называется? Таминский ГОК.
Таминский, да.
Таминский горно-обогатительный, а может, Томинский, мы не знаем. Горно-обогатительный комбинат под Челябинском, против которого восстают люди, требуют экологической экспертизы, как вот ряд людей. Не все, но кто-то восстает, да, есть активисты. Путин позвонил Василию Московцу, лидеру движения «Стоп ГОК». В 12 часов ночи, кстати, очень мило. Если бы он спал, что было бы? И выключил бы. Абонент недоступен.
Да.
Да. Ну, хорошо. Да. Значит, он позвонил ему в 12 часов ночи. После звонили от губернатора, уже еще позже. Звонили от губернатора, приглашали. Этот лидер движения «Стоп ГОК» прислал Путину обращение. Путин говорит, вы прислали мне обращение, там 160 тысяч подписей, я его читал. Я разделяю вашу озабоченность. Это хорошо или плохо? Начать голосование. Это хорошо. 134-21-35. Это плохо. 134-21-36. Путин позвонил лидеру движения «Стоп ГОК». Василию Московцу в Челябинске и разобрал, и обещал, взял на себя ответственность разобраться с его вопросом. Взял на себя ответственность разобраться с его вопросом. Это хорошо. 134-21-35. Это плохо. 134-21-36. Плохо, потому что дело Путина наладить некую машину, которая бы сама все это перемалывала.
Просто ну, никакой... есть еще ощущение, он ездит там с мигалками, все это обставлено, он как бы далек вроде бы, ну, дистанцируется физически от, от людей. И понятно, что к нему на доклад приходят люди, допущенные, и положили папочку. Он бы никогда не узнал о 160 подписях, если бы ему это не положили 100%. В папке на стол.
100% кто-то положил на стол.
И есть это подозрение, что кто-то борется, и бизнес-интересы...
Настя, давай скажем прямо. Да. Нет, да, ты говори короче, ты так мутно говоришь, как будто ты тост какой-то. Вы. Как будто ты тост на Кавказе, как будто это кавказский тост. Я не понимаю кавказских тостов, сам их не понимаю, меня тошнит от них. Значит, просто говори прямо, что у ГОКа есть враги, которые сумели запихнуть папочку на стол Путина.
Да.
У ГОКа есть... Хорошо. Внимание, у ГОКа есть враги, которые используют движение «Стоп ГОК». Ты это сказал?
Да.
И эти враги получили доступ в кабинет Путина, получили доступ человеку, который мог положить ему на стол. Такой человек существует наверняка. Какой-то человек, который, например, может занести и положить на стол. Обратите внимание президента.
Да.
Враги обратили внимание президента. Враги ГОКа.
Да.
То есть это просто подковерная борьба.
Да.
Это первая версия, Настя. Это первая версия, Настя. Вторая версия. Что у Путина есть инструменты контроля. Я тебе предлагаю вторую версию.
Да.
И что, твою принял?
Приняли.
Я твою принял как гипотезу. Значит, следующее, внимание, следующая гипотеза опять. Что у Путина есть инструменты контроля, многоуровневые, которые позволяют ему быть объективно информированным. Он объективно информирован. У меня сейчас 49-51, ребят, я останавливаю это голосование. А Путин позвонил, я остановил это голосование. Путин позвонил лидеру движения «Стоп ГОК» Василию Московцу в Челябинске и взял на себя ответственность за решение вопроса, экологическую экспертизу и так далее, и так далее. Что он взял? Под контроль все это. Под контроль. Значит, лично сообщил активисту. И это хорошо, 49%. Это плохо, 51%. Пожалуйста, выскажитесь. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Настя.
Здравствуйте.
Безусловно, это хорошо. Это говорит о том, что Владимир Владимирович, он занимается не только глобальными вопросами, но и, как говорится, обращает внимание и на простых граждан.
Да.
И там, может быть, и не столь простых, но все-таки, которые рангом пониже.
Да.
Скажем так. Смотрит он и на землю тоже, не только в небо.
Ну да. Спасибо. И дальше. Значит, мы продолжаем с Настей разговор. С Настей. Настя, это может означать, что у него есть независимые инструменты контроля. То есть не враги ГОКа заносят папочку, а действительно независимая просто система у него. У Путина есть независимая.
Change.org
читает. Ну какая-то есть система контроля, какая-то независимая, я ее не знаю. Понимаешь, но у него пронизана, страна как бы пронизана несколькими многоуровнями системы контроля, которые поставляют ему информацию.
Ну,
может такое может, быть, может, наверное. Мы должны допустить гипотезу. Кончай, если
хотелось
ты математик,
бы знать,
если ты математик,
где это?
Если ты математик, ты должна математически допускать гипотезы. Понятно? Все, а не сразу клеймить кого.
Ну, я же гражданин, и я потенциально могу попасть в такую ситуацию, когда мне надо будет собрать подписи.
Про тебя все известно будет. Хорошо, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Высказываясь про Олимпиаду, Владимир Владимирович уже упоминал выборы, и он всегда был за экологию, и это хороший информационный повод с точки зрения выборной
кампании. Да, и хороший близкий к нему человек Сергей Иванов занимается экологией сейчас. Сергей Иванов, который был министром обороны, помните?
Ну, да.
Занимается экологией, значит, значение экологии при дворе высоко, очень высоко. Да, это правда. Это правда. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, Анастасия, здравствуйте. Да. Тоже вот мнение по поводу выборов. Слежу за Путиным последние две недели.
Да.
Это первое, знаете, что внимание, это вот по блогерам он озаботился, там, да, по Немагии, когда там Тинькофф их прижал. То есть тоже такой хороший бонус, да, к выборам.
Да.
То есть молодежь вся узнала на Ютубе моментально то, что Путин вписался. И здесь то же самое, да, как бы он вписывается, и лишние как бы баллы.
Ну да.
Поэтому,
ну да.
Мне кажется, баллы перед выборами.
Ну собирают. А разве это плохо? Вот Настя, вот им же не угодишь. Они говорят, дайте нам демократию. Знаете, демократы.
Это хорошо в рамках Настя. Определенных вот, как
ты,
бы, людей.
Ты демократка, да,
вот, чья проблема. А
то есть Путин вписался, страны, вот правильно сказал. Как вас зовут? Как вас зовут?
Альберт.
Альберт сказал, Настя, иди сюда, мы тебя сейчас спросим с Альбертом. Альберт говорит, Путин вписался, и это клево. А ты, говорит, тебе все плохо. Ну, я правда говорю тебе, ну, серьезно. Но это же демократия, черт бы ее задрал. Когда демократия плохо, когда нет демократии, опять плохо.
А разве
да
это
как
не
же вам угодить-то?
Авторитаризм?
Как вам угодить?
Какая тут демократия-то?
Как вам угодить?
Личное человек, участие руководителя.
Человек ищет поддержки у своего народа, планируя, как мы думаем, баллотироваться на должность. Ищет поддержки? Плохо! Значит, не ищет поддержки? Плохо! Да что ж вас, калера, вас дери, а? Ведь кол на голове тиши. Он ищет поддержки. Он берет на себя ответственность. Он вписывается за людей. Вписывается за людей. Слова Альберта. Человек вписывается за людей. Плохо!
Вписался за людей.
Плохо! Не вписывается за людей. Плохо! Хорошо, когда будет
да
вам?
Да, плохо.
Когда вам
плохо? Никогда.
Анашечка, за что я тебя люблю?
За что?
За то, что ты самокритична. Ну, правда. Ну, представьте себе.
А? Критично по отношению к власти.
Ты, да?
Прежде всего.
Я напомню, люди уже забыли. Это Валерия Ильинична Новодворская. Настя была ее поклонницей.
Люди всегда не могли забыть.
Люди не могли
Валерию
забыть.
Валерию Ильиничну.
Не могли, да?
Что я буду бегать по квартирам и искать гексоген? Я помню это, когда сказали быть бдительными всем
новости.
Гражданам.
Новости. Слушай, скажи мне, а ты разобралась с машинами ФСО или нет?
Нет, не разобралась.
Давай вместе разберемся.
Я даже не
знала. Я прочитал один раз, но не понял. Я пытаюсь сейчас понять. Послушай меня, это статья в «Коммерсанте». Машины ФСО сливаются с потоком. Меняются правила применения спецсигналов на транспорте. Автомобили ФСО получат право сопровождать кортежи, не имея на борту цветографической схемы. Да я вообще считаю, что правильно. Это надо вообще просто нам просто трепетать и точка. Какая разница? Имеют, не имеют. Мы должны угадывать такие вещи.
По номерам.
Нутром чуять. Нутром чуять. Может, номера закамуфлированные могут быть. Но мы должны нутром чуять. Чувак имеет право, точка. А ты нет. Понятно?
А, понятно.
Звать тебя Иван Говнов.
Всегда знала об этом.
Имя твое и фамилия Иван Говнов. Не работаешь в ФСО. Наоборот. Ваше превосходительство Иван Иванович... Превосходный. Работает ФСО. Вот у тебя должна быть разница сразу, с детства. Понятно, о чем я говорю? Давай почитаю. Тихо. Рядовые водители будут определять спецтранспорт, угадывая по интуиции. Не, спокойно. Перевозящие, ля-ля-ля, не только по мигалкам, не только по мигалкам на крыше, но и по синим фонарям. Что это значит синие фонари?
Синие фонари?
Я не знаю.
Это такие фонари, как в китайском.
Китайские фонари.
Только синие. Китай. Знаете, у меня ребенок, можно офф-топ?
Давай.
Первый класс. Нарисуй фонариков столько, сколько треугольников на этом фонарике.
О-ля-ля.
А фонарик нарисован, знаете, такой, который китайский.
То есть, во
времена детства моей мамы были такие бумажные китайские фонарики. Мое бедное дитя рисует, а я так отвернулась буквально на секунду в окно и смотрю обратно, а нарисованы такие фитюльки, 6 штук.
Да.
А оказывается, он фонарик, слово, воспринимает как электрический фонарик, который с кнопки, знаете, там из Декатлона там, или какие-то охотничьи. Вот это фонарик для него. А вот эта вот бумажная штука, вот это он не воспринял на бумаге то, что было нарисовано, шарик, это не фонарик. Но тут фонари.
Послушай. ФСО, Федеральная служба охраны. Это вот очень страшные люди, которые тебя застрелят, им ничего не будет, понятно?
Они как сумасшедшие, что ли?
Нет, не сумасшедшие.
Вот они это я просто, вот это застрелят, им ничего
просто,
не будет?
Им ничего не будет. Это мне сказал Гаец на Кутузе. Они тебя застрелят, им ничего не будет, понятно, он сказал?
Это самое страшное.
Он сказал, что им ничего не будет, это больше... Он сказал, и мне тоже сказал. И меня, говорит, застрелят, тоже им ничего не будет. Он, вот, слушай
лучше
меня.
Бы что-нибудь было.
ФСО опубликовал, ничего не будет. ФСО опубликовало на портале, там, regulation.gov.ru, проект изменений в главу ПДД, посвященную использованию спецсигналов. По действующим правилам, Напомним, водители автомобилей, исключенным проблесковым маячком синего цвета, могут отступать от ряда правил, выполняя неотложное служебное задание. То есть, смотри, должен, смотри, кто быть. Водитель автомобиля с включенным проблесковым маячком синего цвета. Ну, еще и сиреной, кстати говоря, в правилах. И сиреной. Без сирены они вообще ничего не значат. Просто значит идиотик. Mm. Если нет сирены, это значит идиотик включил фонарик. Понятно, да? Значит, выполняя неотложное служебное задание при условии обеспечения безопасности движения. То есть, должна быть сирена и фонарь синий. Окей. Они могут воспользоваться приоритетом, убедившись, что им уступают дорогу. Сказано в ПДД. Нарушать правила также могут кортежи. При этом колонна должна сопровождаться машинами с цветографическими схемами на борту, у которых работают маячки синего и красного цветов, а также сирена. ФСО считают, что в качестве машины сопровождения теперь по новым правилам, теперь, внимание, сосредоточься на новом новшестве.
Да.
Могут также использоваться автомобиль без цветографики, вообще какой-нибудь Rolls-Royce, без цветографики, расположенный, но с фонарями синего цвета, мы не знаем пока, что это значит, установленными в передней части автомобиля не выше уровня фар. То есть внизу, где-то над землей, у него должны быть синие фонари.
Это они неоновую подсветку себе пробивают.
Знаешь почему? Да-да-да. Знаешь почему?
Никакой.
Потому что их раздражает. Их раздражает. Они хотят ездить всегда.
Ну, такой, слышали звучок?
Да. Да.
Это, вот это их раздражает, это уже минимальное вторжение.
Да, слышишь? А к нему значит, еще будет. Я тебе скажу. А их раздражает звук собственной сирены. Им неприятно. Их раздражает тоже синий маячок на крыше, потому что когда он начинает мелькать, у людей раздражение, им неприятно.
Угу.
Понимаешь?
Да.
Поэтому начальник сидит и говорит своему водителю: Степушка, ты выключи эту хрень как-то. Она все время мелькает как-то, мелькает. И хватит вот это попердывать. Вот это вот. Вот это вот. Прекрати. Все, потому что ему неприятно, начальнику. Ну, неприятно, понимаешь? А значит, ну, это мешает. А теперь у них будет ниже бампера синий фонарь, угу, который они сами видеть не будут.
Да.
Просто синий фонарь. И он работает в мигающем режиме. Блымкает синяя. Раньше ММЖ была, ГБУшная машина, ММЖ, ММД. Знала такое?
Не знала.
Ты не знала, слушай меня. Я ветеран движения. Я участвовал в Куликовском сражении на Куликовском поле. Послушай меня внимательно. Раньше были ММД, ММЖ, ГБУшные тачки в старое время.
Угу.
И вот у них было за решеткой Волги. Они брали Волгу, обычную Волгу 24.
Да.
Ставили на нее так называемый роверовский движок, не русский. Потому что на русском, в хорошем смысле, моторе, я хотел сказать говне, на русском моторе ездить неудобно, неприятно и некомфортно, понимаешь? Хотя он и краденый все равно, но он все равно русский, понимаешь, русский краденый-то. Значит, они брали роверовский движок, шестицилиндровый, ставили его в Волгу, ставили за решетку синие фонарики. Откуда у них эта история-то в голове? Они же помнят.
Да.
Старики-то помнят ММЖ и ММД, как они ездили.
Да, я тоже помню.
На роверских движках. Они ставили синие фонарики за решетку. Он к тебе подъезжал. И это вот как ты сделал? Это па-па-па-па-па. Сделай снова.
Сделай снова. Вот так оно какое-то да. Такое.
Слышишь?
Да, нарастающий.
Постанывает она в предвкушении оргазма. Значит, слышишь? Значит, они постановят там в машине все вместе в такт. В такт и получается громко. Значит, это самое. И синее блымкает за решеткой. Они сами его не видят. Тебе противно, а им приятно. И всегда, чем тебе противнее, тем им приятнее. Ты понимаешь диалектику? Вот и все. Дальше слушай. А такие фонари предусмотрены уже для транспорта ФСО текущей редакции правил, но они имеют статус необязательных опознавательных знаков. А потом будут, а сейчас они сделают, что они будут обязательные опознавательные знаки. Понятно?
Да.
Такими объектами... Мигалок сейчас в стране мало, всего 569 штук сейчас. Это полезная поправка, говорит Александр Сергеев. Кто бы он ни был, не имеет значения. Сейчас не более 10-15% времени такие автомобили занимаются сопровождением. Их можно использовать для выполнения других оперативных заданий, где цветографическая схема этому часто мешает. Слишком уж заметной становится такая машина в потоке. А потом, когда им надо, они раз и мигалочку включили. Понятно? Uh-huh. То есть они де-факто легализуют себе новые мигалки под решеткой. Понятно?
Да.
И эти новые мигалки будут для нас обязательны до лишения прав. А все остальное время он себя не беспокоит светом. Значит, я тебе объясню. Что происходит с начальниками? Они хотят ездить беспрепятственно, с мигалкой, постоянно на специальных машинах. Я тебе предупреждаю. Ну, давай, ты начальница, а я твой шофер. Давай?
Давай.
Давай. Ты хочешь ковырять... Ой, господи, почему у меня лексика сегодня сомнительная пошла. Да. Одним словом, ты хочешь сидеть на унитазе минут 40 с утра, а проснуться хочешь в 8. С 8 до 8.40 хочешь сидеть на унитазе. Понимаешь? Потом хочешь пить кофе с 8.40, который тебе подает филиппинка. Потому что твоя жена все еще спит и готовится отдаться в руки массажиста. Она готовится, она отдастся массажисту в 9:30. Поэтому тебе филиппинка отдается с кофе в этот момент. Потом ты пьешь кофе. 9:15 ты встаешь. Уже филиппинку прощаешься с нежным поцелуем с филиппинкой. Что, мол, до свидания, мать, ну что делать? Надо ехать на работу. И ты в 9:15... идешь одеваться, надеваешь костюм, 9:30 ты выходишь из дому, 9:30, и едешь к 9 на работу. Я не ошибся, к 9, да. Ты выходишь в 9:30 и к 9 едешь на работу. Поэтому ты своему водителю говоришь: Степушка, ну, я знаю, ты умеешь. Ты же умеешь, Степушка. Он умеет. Тот, значит, так точно расшить и добавить, да, все. И понесся. Где по обочине, где по разделительной, где как. Понимаешь?
Да.
Но если Степушку включить сирену, то ты ему говоришь: Степушка, надо поскромнее. А то, что меньше надо сидеть на унитазе, ты не говоришь Степушке. Меньше мне, кретину, сидеть бы на унитазе не по 40 минут. И не лапать филиппинку потом и так далее. Или кого-то. Откуда? Из Ярославской области у вас телочка? Кто вам кофе подает? Ну, хорошо, меньше лапать ее надо было. Надо было встать в 7 и к 8 быть на работе, идиот. Потому что никакой оперативной необходимости в мигалке нет. Ну, нет оперативной необходимости, понимаешь?
Да.
Он же не на пожар едет, скотина. Он же, скотина, едет к 9, а вышел в 9:30. Ты понимаешь? Это животное омерзительное. Но мигалка ему мешает, потому что она светит ему и глаза раздражает. Он говорит: Степушка, давайте без этого, мы же поскромнее должны, не надо, чтобы народ ненавидел. Понятно. Значит, мигалку выключи. Сирену тоже выключи. Да. Почему, Степушка, выключи сирену? Ну, она раздражает, мешает по телефону разговаривать. Что-то у тебя как-то громко, Степушка, это я не знаю. Виктор Иванович, обращаешься к начальнику охраны. Вы разберитесь, там, может, что-то подрегулировать надо. Надо подрегулировать, чтобы это так громко получается. Мне не дает по телефону разговаривать. Понимаешь? Вот. Значит, потому что он выясняет, пришла ли его телочке, любовница первого круга, BMW X3 или там X, или просто 3, трешка, 320-я. Покупает девочке BMW, и он не может разобраться, пришла она или нет. Поэтому эта сирена мешает, понимаешь? Он говорит: ну как, вы можете чуть-чуть потише сделать? Хорошо. А теперь они скоты. В хорошем смысле, я сейчас говорю, когда я говорю скоты, я с уважением, ты понимаешь. Теперь они скоты, будут делать следующее. Сирена не нужна, а просто между фарами там поставят синюю эту самую блымканье, синее блымканье.
Ну, да.
И все обязаны шугаться, когда вельможная задница едет себе на работу к 9, а выходит в 9:30. Понятно?
Понятно.
Все будут шугаться. Вот чего они добиваются. И количество этих маячков будет столько, сколько они захотят. Это же не мигалки. Это же не мигалка. Где мигалка? А где тут мигалка? Мигалки нет. То есть нас возвращают во времена ММЖ, ММД, когда КГБ СССР шугало здесь всю Москву на этих ММЖ и ММД. То есть возвращают в скотство. В скотство возвращают нас. Паскудство и непотребство. Понятно?
Понятно.
И это будет законно. И я с них поздравляю, потому что, ну, братцы, я сейчас обращаюсь к ФСО, братцы, вы настолько сильные, Вы настолько выше нас, а мы перед вами. Да мы блевоте на ваших псов. И то, что вы не пользуетесь своей властью над нами, не пользуетесь, по доброте. Мы же недостойны вашей любви. Вот они нам разрешают ездить, они нам разрешают дышать, разговаривать. Ребята, это настолько великодушно, что я все ждал, когда же вы нас чуть-чуть потесните, ну чуть-чуть, потому мы хамло перед вами. Мы перед вами недостойные, недослуженные люди. Мерзость, мы мерзость. А вы великие, понимаете? И как вы можете, великие, протискиваться среди толпы Иванов Говновых? Ну, Иваны Говновые эти все, они же, им не нужно ездить вообще. Зачем они едут? Они бы лучше дома сидели, скоты. Понимаете? А вы великие. И как вы между нами, как вы нас терпите вообще? За это вам поклон пояс, в пол, в землю поклон, братцы. Спасибо, что разрешаете иногда. Но, конечно, вы должны пользоваться превосходством и подходите мочиться нам на штанину, когда вам захочется. Но это естественно и правильно. Я не вижу здесь противоречия. Правильно?
Правильно.
Ты, каштанка, супротив человека, все равно, что полотник, супротив столяра. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я вот насчет трубоскопа синий.
Да, это трубоскоп, ты знаешь, я забыл слово, спасибо большое.
Вы немножко не правы, почему будут ставиться эти сигналы.
Да, вот я во всем не прав, да, умом не вышел, дурак я и есть, что теперь?
Ну, я просто пояснить хочу.
Пожалуйста.
Представьте, вот идет кортеж, там 5-6 машин.
Да.
3 машины за гайцем успевает проскакивать, 2 машины, и какой-нибудь автолюбитель отсекает, и начинается чехарда. А так будет обозначен кортеж.
Вообще жизнь кортежей – это настоящий ад. Настоящий ад. Граждане мешают.
А просто
проехать. Вот бы половину этого скота вырезать как-то или в газовую камеру отправить. Вот было бы легче сразу. Ну, скажите, что легче. Легче. А то мешают. Я знаю, что мешают. Да мы мешаем. Мы, знаете что, потеем, пердим здесь. Воздух ваш выдыхаем. Ваш воздух. Воздух-то ваш. А мы его раз-два. На тебе. Нет 3-4 литров. А? Испаскудил. 3-4 литра на каждом вдохе. Ну, как это можно допустить? Я не понимаю. А? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я помню, одно время был еще сильнее кардеш, когда впереди ехал гелик, вылезал оттуда парень худощавый, и палочкой показывал, что все направо.
Да.
Дальше ехало лицо, сзади еще один гелик. Если кто не пропускал, он останавливался и разбирался с тем человеком.
Да. А еще было такое, что гелик идет вплотную к хозяину, ну это вот в частном секторе, а еще рядом идет Субурбан, американец огромный. И этот Субурбан бьет того, кто... расходный Субурбан такой. Слышишь?
Да.
То есть у тебя идет твоя машина, ну, 600, Мерседес, Майбах, не знаю. За тобой идет гелик, это охрана. А за геликом идет Субурбан.
Каратели.
Значит, если кто-то вязнет, виснет, не понимает, товарищ не понимает. Этот Субурбан берет его и бьет прямо в бочину. Я серьезно говорю? Ну, то есть его надо остановить любыми средствами. В бочину, на тебе, Субурбаном. Все. И пошел дальше. Успел сфотографировать, не успел. Там, да, это разберутся. Гайцы потом тебе, ну, административка, ну, ничего страшного. Да, это нормально все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, это лимузин.
Да, лимузин.
Я в свое время на хвосте катал достаточно много в частном секторе.
Да.
И с появлением такого канала, как YouTube, например, в общем-то, этот беспредел на дороге уменьшился в разы, скажем так. Потому
да.
Что все-таки полиция не хочет шефу, да, с таким беспределом на хвосте болтающимся. Потому что никакого соблюдения ПДД, никакого уважения.
Ничего абсолютно.
Ничего. Да. Это была именно установка, именно нужно освободить ряд. Прям Гелендвагеном толкаешь в бок, и машина отодвигается, и лидер пошел вперед.
То есть до физического контакта. толкаешь?
Ну, у меня, слава богу, до физического не доходило ни разу, но...
А вот я вам говорю, а я ездил в кортежах, меня возили, например, ну, в частности, не, это не мой был, но у нас был Субурбан, и начальник охраны, значит, идет хозяин, гелик, а потом Субурбан. И вот этот Субурбан отправляли реально бить.
Ну, по схеме охраны, как бы, есть такое, я знаю, да, о том, да. что если вдруг ситуация такая, что опасность нападения на объект охраняемый, то просто таранит и все,
да. Это, или да. двигает, но физически двигает, то есть прижимается и отодвигает физически.
И главное, что уезжали с места ДТП и никаких...
Абсолютно никогда не останавливались, никогда не останавливались, ни сроду никто не останавливался. Зачем же останавливаться? Это же нужно этим плохим людям, это и нужно, чтобы ты остановился, ни в коем случае. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Георгий. С 85-го года, будучи студентом, я наловчился использовать ЦКшную «Волгу» для доставки меня в Москву.
Ага, за сколько денег стоило?
Значит, вот с Орехового Зуева пятерочку я отдавал.
Пятерочка, слушайте, а вот этот, как это, «Ласковый май», как его звали?
Шатунов.
Разин, Андрюша.
Разин.
Андрюша Разин, он договорился со ставропольским чуваком, который работал на «Чайке». Нет, не на «Чайке», простите, на «Зеле». На «Зеле» возил Цыковских.
Ну да, известная история.
Он договорился за 100 рублей в сутки с этим чуваком, что тот, значит, придумывал причину и привозил Андрюшу Разина в Гослерадио СССР.
Ну, я, в общем, про другое хотел сказать.
Расскажите.
Вот, значит, я вышел как-то раз голосовать.
Да.
Трасса пустая, вдруг, значит, черная «Волга» вылетает из поворота с мигалками, с сиреной. Оп, тормозит. Ну, я сажусь, значит, все нормально, поехали. Он включает, и мы познакомились, значит, я каждую субботу это стал использовать регулярно. Да. Вот, и в один прекрасный момент вдруг мы едем без сирены. Я его спрашиваю: Семенович, а что это мы без сирены-то едем?
Ага.
Он говорит: поступила команда, не раздражать народ. А это как раз вот уже Горбачевские дела начали.
Да-да-да.
Вот, с тех пор мы с ним ездили. Если мы раньше долетали до центра Москвы на 15 минут, там 20... То теперь за
30. За 30. Ну, ничего страшного, 10 минут.
Ну, ничего, да, нормально, да.
Конечно. Нормально. Не, ну, а про это он за сотку брал, а вы за пятерку, видите? Вам дешевле
достал. Я каждую субботу, и студент, а он...
Ладно. Андрюша Разин полон всяких рассказов. Если вы поговорите с Андрюшей Разиным, «Ласковый май», он еще просил, знаешь, как делал?
Как?
Он еще смотрел, значит, в глазок, когда выходит Алла Борисовна Пугачева, он жил напротив Пугачевой, на Тверской, где она еще с Болдином жила в свое время. Алла Борисовна. Значит, слышь? И он, значит, смотрел в глазок, когда она выходит. И он давал команду быстренько своему этому, ну, с балкона, пошел, своему знакомому, который на ЗИЛе. И она выходит, а он ей переграждает путь. ЗИЛ подкатывает. И Алла Борисовна такая выходит с крыльца, а тут ЗИЛ Андрюши Разина.
Так.
Можете представить?
Не понимаю смысла.
Но она должна его обходить. То есть этот ставил так, чтобы она должна была обходить ЗИЛ. Она шла к своей машине. Не помню, как она. И обходила
ЗИЛ. Это мне напоминает, знаете, из «Кин-дза-дза» сцену, когда мы купим планету и купим воздух, и к нам прилетать и выходить, а мы на них будем плевать.
Там была большая тема.
Что в этом
хорошего? Он приезжал к зампреду Гослерадио СССР, тоже на ЗИЛе. Там и говорил, что дядя будет очень доволен. Дядя очень скромный, но он выдавался за племянника Горбачева, ты знаешь, да, почему?
Почему?
Потому что его приемная мама, Андрюша, работала у Горбачевых какое-то время. И есть, и она его брала с собой туда, где она... Домработницей. Приемный, он из детдома. Вот, значит, и она его брала с собой на какое-то время, когда она работала у Горбачевых, там, на юге. И есть фотография Михаила Сергеевича с маленьким Разиным где-то у речки, на речке они. Ну, так сказать, домработница взяла с собой мальчонку, а Михаил Сергеевич, значит, ну, там, щелкнули где-то все. Понимаешь, да? И он показывал эту фотографию, говорили: дядя у меня очень скромный, он, так сказать, никогда не позвонит, никогда не... Но ему будет приятно. Ему будет приятно, если он увидит, что племянник... Если племянник на экранах, ну, просто, так сказать, будет приятно. Ну, вот. Если вы хотите ему сделать приятное, ну, наверное, вы постараетесь. Вот. Так что вот так. Ладно, я вырулил на какую-то историю совершенно другую. Но с точки зрения того, что они нас будут шугать, ненавидеть, и мы для них падаль... И мы должны это четко осознавать, что мы для них люди второго сорта. Ну, люди второго сорта. Если, ну, не третьего. Если не третьего, мать. Если не третьего. Если не третьего. И мы не по праву точим, топчем эту землю. Не по праву. Ну, не по праву. Мы скоты, мы, понимаешь? Ну, что сказать? А они по праву. Они важным делом заняты. Это же очевидно. А мы заняты ерундой. Чем мы заняты? Ну, чем мы заняты?
Понимаешь? Ну, правда, ерундой все.
Ерундой. Они важны, а мы ерундой. И это так очевидно. Ну, до боли очевидно. Поэтому, естественно, у них должно быть преимущественное право всегда над нами. И при этом это преимущественное право не должно быть хлопотным. Ни тебе раскраски не должно быть. Ни мигалки на крыше, которая раздражает зрение. Ни сирены, которая раздражает слух. Они должны ехать в комфорте, покое, в красивой тачке. А мы их должны бояться.
Нет, а как проверяется? Я себе поставлю такую штуку,
да,
капот. И буду ехать всех рейды разгонять.
Потом есть рейды.
Я имею право не...
Рейды.
Кого?
Есть рейды.
ГИБДД?
Да,
они рейды. Меня вместе... имеют право остановить?
Нет. ГИБДД вместе с силовиками повыше проводит рейды. Если ты попадешь в такой рейд,
как они меня остановят? Поперек мне машину поставят? Как?
Ну, ты же будешь ездить по разделительной, они тебя остановят, скажут, у нас рейд. Такой рейд проводится раз в несколько месяцев.
Разделительный
нет. Тебя поймают. Могут поймать, могут нет. В движении.
Подъем в движении.
4 балла стало намного лучше. Все, уже прям вот все. И хорошо. 8 часов, на 8 часов по циферблату, третье транспортное кольцо внутреннее. Стоит проблема из-за аварии на подъезде к Кутузе. Все остальное более-менее прилично. Я хочу сказать еще про Волгоградку и про Новорязанку. Там тяжеловато, шоссе энтузиастов стоит в обычном своем узком месте. И на Ленинградке трудновато, но я не вижу больших аварий. А так, в общем, город неплохой. Все еще продолжаются строительные работы на проспекте Мира. И из-за них тоже тяжело. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа. В серебряный рожок.
Десять часов пять минут, пятница, 10 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы. Че про энергетику-то закрыла, мать? Ну что ты? Ну у тебя нет чутья совсем.
А теряешь что там чутье. Было сейчас?
Подожди. Это была вкусная фигня. Что электро? Просто... Ну открой же, я умоляю. Электроэнергетика. Вот! Да нет же, господи! Вот!
Это?
Спасибо. Боже, с 10-го.
Ой!
С 10-го.
Сила ветра и Или чистая энергетика Китая стала мощнее всей российской электроэнергетики.
Не так надо говорить. Смотри, как надо сказать.
Обидно.
У меня сын, когда ему было 5 лет, или 4 года, сейчас не помню, я ему говорил, что смотришь, Человек-паук? Он говорил, нет, не так. Человек-паук! Вот как правильно надо говорить.
Паук-человек.
Не так, Человек-паук. А так, Человек-паук, вот так надо правильно говорить. Он меня учил, когда маленький был.
Ну, я смотрю, слушай, на вас выучил.
Слушай, это тоже читается по-другому, смотри. Сила ветра и солнца, чистая энергетика Китая стала мощнее всей российской электроэнергетики, включая атомную, гидро, там Енисей, Ангара, на Ангаре, навстречу утренней. Вот это все... Меньше, чем чистая энергетика Китая. Открой, прочитай. Зачем ты? Ну, открой мне. Пока открой, я расскажу про доллар. Ты не слушай, тебе все равно не понятно. А? Открой мне, открой. Статью открой.
Статью открой.
Где же открываешь?
А вот про доллар.
59.28. Вчера было 59.32, позавчера 59.35. Вот здесь мы стоим. значит, 59.28, 69.02, 63.74 отошел от максимума, нефть отошла от максимума, в который мы фиксировали на этой неделе на 64 с лишним, сейчас 63.74, но очень высокая. Пока будут принцев сажать в Саудовской Аравии, все у нас будет хорошо. 1.16.42, главная пара в диапазоне. Давай посмотрим. И 7.199 биткоин. А был вчера 7.800. Вот это вот и называется, что-то он болтается сильно. 7.800.
Так вчера. Это же нормально, не бывает такого, чтобы изо дня в день 7 800, одна и та же цифра бывает. Это же мы с вами знаем, Сергей. Не надо делать вид, что...
7.800.
Это самая трагедия какая-то, или наоборот, улучшение.
Ну, не трагедия, там ситуация нет, сложная.
Там как тренд сказал понятен.
Путин, как ситуация сказал Путин, трагедия, не катастрофа, а ситуация сложная.
Все, да.
Ладно, давай, рассказывай мне про силу ветра и солнца. Чистая энергетика Китая. Китай – самая привлекательная страна для инвестиций в возобновляемые источники энергии. Знаешь, для чего?
Для
почему?
Чего?
Там очень много антициклонов. Антициклонов.
Угу.
Понимаешь, что я говорю?
Солнышко светит.
Много солнца.
Другими словами.
Много солнца. Монгольский зимний антициклон, который называется в России сибирский зимний антициклон. Значит, монгольский, значит, он над Монголией центр его. Значит, и он шарашит там тоже на пол Китая, а потом там уже юга начинается, значит, там постоянно солнце.
Гидра.
Много, очень много солнца.
На первом...
И очень много гор, там много гор, там все время горы, там же тянет этот самый, как его, Гималайя.
Но да, это плохо для солнечной
кому?
Энергетики, потому это что у вас плохо. Только на одной стороне будет а солнышко, ты... если вы на гору вешаете, а когда солнышко в другую сторону уходит, оно уже там вам не светит, не на вашу
панель. Ваша, дорогая моя, на другой стороне ночь. Чтобы ты знала. Ну, да, я тебе... Подожди, сосредоточься. У тебя что по физике? Предположим, я сейчас говорю, предположим, что мы находимся на экваторе. Тогда день равен скольки часам?
Тягостная пауза сейчас будет длиться до конца передачи. Анашка будет думать.
Представь, что ты находишься на озере Найкуру. Нет, между озером Найкуру в Кении и Маунт Кения. Вот между ними. На экваторе. Ты находишься на экваторе. Близ Маунт Кения. Сколько длится ночь? 12 часов. Ответ. Я сразу даю ответ. 12 часов. Сколько длится день? 12 часов. 12? Я правильно сейчас выразился? 12.
Ну, допустим.
12. Допустили.
Да.
Да, хорошо. То есть места на планете Земля, где день и ночь равны.
Да.
А есть не такие места. Мы поднимаемся выше и считаем, что ночь длится 8 часов в один период. Да. Ну, в Китае, например, 8 часов. А я причем, почему? Она разная, каждый день там на минутку туда-сюда, понятно, да?
Но она я пытаюсь
для математической модели.
Математически все равно.
Для математической модели я, тем не менее, считаю, что день равен 12 часам, а ночь равна 12 часам.
Так это же математически...
Для математической модели ежегодно, да. Тебе десятый раз повторяю,
да.
Неважно, где находится солнечная станция.
Да.
Для математической модели, да, я буду считать, мне так удобно, что день длится 12 часов.
Так, и?
Потому что он один раз длится 18 часов, а другой раз, да, соответственно, он 6 часов.
Я про гору говорю, про сторону.
Гору, соответственно, да.
Да.
Где восходит солнце?
На востоке.
Приблизительно.
Да.
Приблизительно. То есть оно от севера...
Но никогда
от
не
севера,
на северной
нет,
стороне. Оно
от севера восток,
на востоке,
нет,
на юге, на западе,
нет,
и все.
Да, нет, да. Оно восходит. От северо-востока до юго-востока восход солнца. Зимой на юго-востоке солнце восходит, а летом на северо-востоке. Понятно, да? А заходит оно зимой на юго-западе, а летом на северо-западе.
Да.
Понятно, да? С уклонением в север. Правильно я рассчитываю?
Да.
Тогда тебе надо поставить на южный склон горы чертовы твои батареи полукругом на южном склоне, получая от северо-восточного сектора до северо-западного. То есть ты лепишь батареи на южном склоне горы, игнорируя северный. И твоя ошибка становится очевидна, сядьте двойка. Тебе просто не нужен северный склон. Тебе гора нисколько не мешает. Она не мешает тебе, Настя.
Хорошо.
Спасибо. Спасибо, что ты разрешила. Давай читать. Китай – самая привлекательная страна инвестиций в возобновляемые источники энергии. Миссис Паника. Аношка – миссис Паника. Ну, реально, она сейчас устроила панику из-за склона горы. Хорошо, поехали дальше. Доля чистой энергетики в стране превышает 35%. включая гидроэлектростанции, 339 гигаватт и биоэнергетику. Ой, мне страшно. 14,5.
Нет, биоэнергетика.
Нет? Китай процессор? Да. Всего на основе возобновляемых источников производится 630 гигаватт мощностей на основе ВИЭ, сообщает Рейтер. Дальше. Ветроэнергетика 157 гигаватт, солнечная 120 гигаватт. Все это вместе превышает всю мощность всей электроэнергетики Российской Федерации.
Которая составляет?
Которая составляет 236. Понятно, да? То есть, если взять только ветроэнергетику, только ветроэнергетику Китая, 157, и прибавить солнечную энергетику, 120, получится 277. А вся Россия, мать,
да.
Сейчас это было наоборот, хорошо, она производит 236. Понятно? Что делаем? Задираем лапки и просим пощады.
Покупаем у них или что делаем? Зато экология все равно тоже страдает.
Экология страдает,
потому что производство солнечной...
Истрадалась, я бы сказал. Истрадалась экология.
Производство солнечных панелей тоже опасное, вредное.
До нас доносятся стоны.
Да.
Да.
А почему так у них получается? А и что они теперь будут делать дальше? Они будут продавать ее на самом деле? Или мы технологии у них начнем покупать? Или это они технологии западные?
Они будут нам продавать энергию.
А мы будем совсем завянем, потому что нам уже ничего не надо будет. Но нет,
нам у нас, чтобы нужны. Электрифицировать дачу, я хотел электрифицировать дачу,
да.
Нужно 400 метров от точки, 400 метров протянуть мне,
угу.
Электрифицировать дачу. С меня спросили электроэнергетики в Одинцовском районе, $100 000, 100 тысяч американских долларов.
Чисто.
100 тысяч. Понятно, что сейчас? Значит, поэтому в России электроэнергии нет. Либо она в дефиците, либо добыть ее страшно трудно за взятки. Страшные взятки, сокрушительные взятки. Понятно, да? А в Китае она есть. Ну, как бы. А теперь скажи, пожалуйста, а почему? Я не знаю. Ответа нет. Потому что первое, что приходит в голову, потому что там живут китайцы. Но этого мы сказать не можем. Потому что, наверное, это не так. А может и так, черт возьми. Ты говоришь, читала про поэта-каннибала? Поэт-каннибал?
Нет.
Ну, мать, ты не знаешь ничего теперь о любви.
Ничего не знаю.
Она ничего не знает о любви. Настоящей любви, товарищи. Настоящая любовь. Вот она где кроется мне. Российский поэт-каннибал. Сейчас я прочитаю. Выел знакомый мозг на 8 марта. Ну, его сейчас судят его, а он на 8 марта выедал. Сейчас, потому что началось это самое. Официальный представитель управления Следственного комитета и так далее по Новгородской области. Что он сделал? Он познакомился, ему было 22 года в момент знакомства, 22 года, и он был хорош собой, наверное, не знаю, а ей было 45.
Так.
45. Она была ягодка опять.
Так.
Они встретились в социальной сети, а затем в реале, в городе Валдай. Они встретились для свидания в ночь на 8 марта. Потому что это не просто, так сказать, это было романтично как-то. Именно что 8 марта.
Ну понятно, да, не, конечно.
Женский мимоза, праздник, да. Женский праздник и все.
Да.
Вспыхнула ссора. Я знаю, почему-то у него с падежами плохо в стихотворениях. Он, наверное, прочитал одно из своих стихотворений, и она решила его прогнать, мне
поправить.
Кажется,
за это.
Поправить, может быть, да. Между ними быстро вспыхнула ссора, во время которой молодой человек... Стал ее бить по голове. Она скончалась в результате. Ну, он не думал, что она такая хрупкая. Ну, оказалась хрупкая. А он, значит, следовательно, дальше стал делать следующее. Он начал бить ее киянкой по голове. Нет, стал сначала рубить ножом в туловище. Потом, 4 раза. Потом киянкой разбил ей черепную коробку. Ты знаешь, что такое киянка?
Это с резиновой головкой.
Не обязательно, может быть, просто деревянный, может быть, с резиновой головкой, да. Киянкой разбил ей черепную коробку, стал отрезать кусочки мозга и есть их, запивая вытекающей кровью. Кровь вытекала. Наверное, он насмотрелся. Тут Ганнибал Лектор вместе с этим самым, с американской историей ужаса.
Его судят, то есть экспертизу он прошел.
Не, он совершенно абсолютно здоров. Абсолютно здоров. И весь с собой прекрасен. А ее нет уже, но ему 20, наверное, годочки идут, 23, может, уже. Я прочитал его стихотворение. Слушай, я нашел его стихотворение. И я тебе сейчас прочту. Сейчас, секундочку. Я думаю, что из-за стихотворения вся ссора вышла из-за стихотворений. «Так манит красотой своих очей, в глазах ты видишь отражение счастья. При встрече с ней не бойся, не робей, иначе быть не может ты не власти. Не в власти ты с собою совладать, с ума сведет любого одним взглядом, мечтой твоею станет побывать. Лишь миг хотя бы с королевой рядом, она божественно прекрасна, спору нет, и грациозна так, как будто бы богиня. Для тех увидел, кто ее вся свет, и смотрит на нее она святыня. О нет, я ошибаюсь, как посмел, вы за слова мои простите добродушно. Наверное, быть может, заболел, она богиня, клянусь я ненарочно. Хотел бы сам я с нею любви пылать, любить так сильно, как любили боги. Не в власти я с собою совладать, я преклоняюсь перед нею в ноги».
Вот это вот «свести с ума и не в власти с собою совладать», вот это вот уже вот...
Вело поэта к преступлению. Это и вело поэта к преступлению, понимаешь? Это и вело поэта. Я прочитал его стихотворение, я думаю, он к ней явился со стихотворением. Uh-huh. И когда только прочитал, она ему, наверное, сказала: «Бездарь». Она ему говорит: «Бездарь». Он так: «Бездарь». «Пшел вон». Нет, не так. Она сказала: «Пшел вон, бездарь». А он начал ее киянкой по голове.
Ну, ужас.
Вот это любовь по-русски, дорогая.
Он что же выйдет потом. Его что, на пожизненное это его
не знаю, потянет такое преступление? Почему? Ну а зачем? Почему? Он скажет, что он ей читал вот это стихотворение, и все. Мне кажется, присяжные прослезятся. Присяжные попросят экземпляр, где распечатать можно. А присяжные он распечатает, раздаст присяжным экземпляр стихотворения. Они все повесят их на кухне, там рядом с телефонами скорой помощи и так далее. Будут сидеть, читать, любить. Потом пойдут петь, какой-то мотивчик сочинят, понимаешь? Какой-то мотивчик. Например: «Ты не власти с собой совладать, с ума сведет любого одним взглядом». Нет, ну хорошо, я надо поработать. Я не Дунаевский, я не могу сразу. «Мечтою твоей станет побывать, лишь миг хотя бы с королевой рядом». Нет.
Кажется, Агутину можно было. Нет, а вот вы первые строчки считали, мне прямо хотелось ставить слово. Там вот, с чего вот вы начали? Что-то там первое.
«Так манит красотой своих очей». Тебе хочется вырваться.
«Отражение щей», мне хотелось там
сказать. «В глазах ты видишь отражение счастья».
Щей.
Да, «так манит красотой своих очей, в глазах ты видишь отражение щей».
Да.
«При ней не бойся, не робей».
Возьми котлету.
Хорошо,
скорее,
все.
Скорее.
Слушай, про импортную любовь. Импортная любовь. Давайте, не можем сегодня про русскую любовь. Русская любовь вот такая, видите, какая она? Она, кстати, духовная. Она духовная. Русская любовь вся построена на духовности.
Да.
Обратите внимание. Иностранная нет, все по-другому. Сейчас Сигал тоже. Сигал. Стивен Сигал — это наш гражданин, между прочим.
Да, он русиш. Надо отнять у него обратно. Что там мы ему дали?
Паспорт надо отнять. Голливудского актера с российским паспортом Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах. Что он делал? Он расстегивал брюки при даме. Кстати, дама вот здесь, фотография есть.
Ужас какой.
Она очень милая.
Ой-ой-ой.
Знаешь, что?
Ну, то есть, фу. Ну, то он ее пригласил к себе в кабинет, да, там она на...
У нее очень красивые, плечи и ключицы. Ключицы дико заводят просто. Такие красивые ключицы. Реально. Ну, хорошо, неважно. В Голливуде продолжается череда громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Вслед за знаменитым продюсером Харви Ванштейном, актерами Дастином Хоффманом и Кевином Спейси, в неподобающем поведении по отношению к женщинам обвинен Стивен Сигал, получивший в прошлом году российский паспорт из рук президента Владимира Путина. Не ценит. Актриса Порша де Росси... Порша де Росси. Это по-нашему как будет по-итальянски? Скажи мне. Порша?
Порка. Не может быть порка.
Порка — это свинья. Пишется, да. Порка — это свинья. Не, она, да. Порша.
Странно. Ну ладно, неважно.
Хорошо, свинья, да, Росси. На своей странице в Твиттере рассказала об инциденте с участием Сигала, который произошел на финальном прослушивании для его фильма. Сказав мне, внимание, смотри, какие приколы мужчины изобретают, чтобы снять брюки, смотри.
Да.
Сказав мне, как важно, чтобы между актерами была химия вне экрана, химия вне экрана.
Mm-hmm.
А? Сам chemistry out of screen вообще. А?
Mm-hmm.
Значит, он усадил меня, усадил ее на стул, я думаю, на диван, неважно, усадил. Расстегнул молнию на своих кожаных брюках.
Да.
Че дата?
Жик. Ну что, ну дальше рассказывайте, чего там.
Я выбежал. Нет, дальше нужно с интонацией. Я выбежала и позвонила своему агенту. Она невозмутимо ответила. Ну, я не знала, в твоем ли он вкусе. Агент. Агент-женщина. Агент-женщина, агент-женщина,
которая... То есть она разрешила ему,
получается. Значит, она сказала, что, ну да, нет, агент-женщина, реакция агента-женщины. Ну, я не знала, в твоем ли он... Chemistry, да, спасибо большое, chemistry. Ну, я не знала, в твоем ли он вкусе, вспоминает Де Росси. При этом она не уточнила, когда именно произошел этот инцидент и произошел ли вообще. И не стала прямо обвинять знаменитого голливудского актера в сексуальных домогательствах. В то же время... супруга Де Росси, Эллен Денджерес, женщина, они супруги женщины, две женщины, они лесбиянки. У Де Росси есть жена, мать, честная. Видно, что ты теряешь нить.
Да,
ты теряешь нить.
Но у нее,
внимание,
у меня возвращается.
Есть красивая блондинка с красивыми ключицами.
У нее есть жена.
У нее есть, у красивой блондинки есть жена, телеведущая.
Так.
Эллен Денджерес.
Так.
Dangerous, видишь, она dangerous.
Опасная, да.
Да. Значит, есть красивая жена у красивой блондинки, которая актриса.
Так.
И она поддержала решение своей жены.
В чем?
Она сказала, я горжусь своей женой, сказала жена.
Решение какое?
Убежать из комнаты, когда Стивен Сигал расстегнул молнию брюк и достал штучку. Я горжусь своей женой, сказала жена.
Да.
Что-нибудь понятно, нет?
Ну, понятно, да, гордиться. Ну, но все. И любая бы поступила, мне кажется, на ее месте так же.
Лиза Герреро сказала, что Сигал также приглашал ее, да, это уже другая история. Сигал приглашал ее домой на пробу для фильма «Огонь из преисподней». Он говорит, у меня фильм «Огонь из преисподней», приезжай домой, я попробую.
Так.
Ну, что, он приехал. А зачем приехал-то? Сигал был одет... шелковое кимоно.
Это был такой герой в Футураме.
Да.
Ладно, я забыла его фамилию. Такой начальник корабля. Он тоже там все время ходил в коротеньком таком.
Когда шелковом. Она вернулась после этой пробы, проба прошла. Она говорит, сама Лиза Герреро говорит, прошла проба. Она получила звонок от своего агента, который сказал ей, что очень понравилась проба, и Сигал приглашает ее на новую приватную репетицию.
Так.
И в этот момент Лиза Герреро, которая одну пробу прошла, от второй отказалась. Она говорит, якобы уже попробовала, с чем мне снова пробоваться-то?
Ну да.
После чего ей дали лишь второстепенную роль, а обещали первостепенную. Слушай, это признание этих шлюх, я в хорошем смысле, я абсолютно, знаешь, вот это...
А почему шлюх-то?
Да шлюхи они.
Да почему шлюхи?
Да шлюхи. Она одну пробу прошла, слышь, ей пообещали первостепенную роль.
Ну.
Обещал.
А потом
он
почему
он
не
говорит,
дали-то?
Он говорит, мать, ты такая, что я дам тебе первостепенную роль. Он ей говорит.
Да.
Но потом ей звонит агент и говорит, нужна еще одна репетиция у него дома. Вторая репетиция нужна.
Да.
Она такая, говорит, не, я уже вахту отстояла, говорит она. А Сигал говорит, подожди, ты меня неправильно поняла. Ты вахту отстоял, а тут как? Понимаешь?
Нет, не знаю. Я не очень понимаю, на самом деле, вот это вот... ну, то есть, домогательство было-то или нет?
Ну как домогательство? Ну, какое домогательство?
Делал
что-то такое нужно...
нехорошее.
Делал. Но она соглашалась. Она отказалась от второй репетиции. Она от первой не отказалась.
Но сам опыт, да, что значит, ну, человек приезжает, я же вам уже рассказывала про поведение жертвы. Например, когда вдруг начинается непредсказуемое поведение,
да.
Например, неожидаемое поведение,
да.
То действовать там, ну, то есть очень сложно принять решение. Оцепенение – это одна из форм, например, да, или принятие. Ты смотришь, что будет дальше, как, до чего это все дело дойдет, и надо спасаться. Жизнь, главное, сохранить свою. Ты же не знаешь, ну, вот человек тебе начнет киянкой голову, например, крошить, мозг твой есть или нет. Да. Вот. И это, на самом деле, потом, например, оказывается, что он ничего тебе не раскрошил, и ты можешь идти домой. Вот, ты идешь с этим домой. Вот, а потом тебе говорят, давай еще раз.
Я не знаю.
Мне кажется, как можно
трудно быть женщиной. Трудно быть женщиной просто. Можно сказать тебе? Трудно быть женщиной. Можно
главное, что мужчиной быть легко и просто.
Трудно быть женщиной.
Можно позавидовать.
Ну, правда тебе говорю. Они зависят от этих мужчин. Они зависят от этих мужчин. Естественно, трудно быть женщиной, которая зависима от решения мужчины. Давай честно скажем. Трудно. Ну, трудно все. Вот.
Поэтому лучше независимые решения
лучше быть независимым.
Принимать.
Лучше быть независимым. Выбрать какую-то профессию. Выбрать какую-то профессию, в которой ты не зависишь от мужчин. Может быть, пойти на ткацкую фабрику. Сказать, чтобы у тебя начальница была баба и так далее. Понимаешь, в чем дело? Что ты не зависишь от мужчин.
Ну, да,
от мужчин ты зависишь, это всегда плохо. Маша Майерс, которая когда-то давно была здесь, в 2008 году, значит, со мной работала, она сказала мне женскую народную мудрость. Женская народная мудрость. У женского народа есть мудрость. Она сказала... Когда зависит от мужчин, случается, что начальник кладет на тебя глаз. Ну, она говорит, бывает. Мы делились по-товарищески абсолютно. Она говорит, и тут, говорит, просто все. Если дашь, выгонит через 6 месяцев, а если не дашь, то через 2. Вот, говорит, попадаешь в ситуацию. Он кладет на тебя глаз, а значит, выгонит. Значит, выгонит. Если дашь, через 6 месяцев, а если не дашь, то
хорошо,
через...
Хорошо, что это с возрастом проходит.
А если не дашь, то через 2.
Женщина.
А если не дашь, то через 2. Понимаешь?
А мужчина усиливается.
Мужчина усиливается, женщина проходит. Вот это женская народная мудрость, мать. Ну и куда от нее уйдешь? Народ зря не скажет. Новость. Михаил Задорнов, вероятно, умер. Да, мы точно пока не знаем, но сообщения идут, их не опровергают о смерти Михаила Задорнова. Я, насколько вот припоминаю, его, на самом деле, его коньком таким настоящим было постоянное издевательство над американцами.
Но это началось же в 90-й год, потому что было преклонение избыточное. Да, вот это вот ангажемент американцы, да. Он читал в первый раз в 90-м году.
В инструкции есть запись, пункт такой, не использовать фен во сне. Вы пробовали фен во сне когда-нибудь использовать? Ну а в Техасе я видел памятку в кабине грузовичка. Кстати, я сначала подумал, что я эту памятку неправильно понял, но потом мне объяснили, что я все правильно понял. Водитель, помни, что предметы, отражающиеся в боковых зеркалах, находятся сзади, а не впереди тебя. Из всего этого самое приятное. В эту игру включились наши зрители. Мы
это самое. На самом деле, в Америке я много раз видел зеркала, на которых действительно есть надписи, но там надпись другая. The objects are closer than they appear. То есть объекты ближе, чем кажется. Ты когда смотришь в зеркала, там всегда есть надпись, на зеркалах всегда есть надпись, что объекты ближе, чем они кажутся. Что за счет фокусировки зеркало немножко удаляет, а на самом деле ты ближе. Ну вот, собственно, других надписей, честно, не встречал, но не надо.
Несете в заднем кармане мороженое. Какое ваше собачье дело, где я ношу мороженое? Это люди собираются, представляете, голосуют. Это настоящие законы. Миннесота. Муж не имеет права заниматься сексом со своей женой, если от него пахнет луком или сардинами. Все. А чесноком, килькой, пожалуйста. Все там так не любят сардины с луком.
На самом деле, скажи, пожалуйста, он боролся с Америкой или любил Америку по-настоящему? Мне интересно.
Да нет, я думаю, он вообще индифферентно относился. Это был момент, я его очень хорошо
как
помню.
Как бы его конек. Да, я напомню слушателям, что, вероятно, умер Михаил Задорнов. Вероятно, умер Михаил Задорнов.
Когда он эту тему разработал...
Да.
А потом оказалось, что она настолько хорошо впитывается, то есть люди смеются постоянно. Его работа там их веселить.
Мы чувствовали свою второстепенность, и слабость по отношению к Америке. На самом деле Америка победила в холодной войне, это было очевидно, нас разгромили. Наш президент, я давал это недавно цитату, в Конгрессе США, президент Ельцин говорил: «Боже, благослови Америку». Понимаешь, да?
Да.
И как бы это было какое-то ощущение, ну, что, в общем, проиграли. Ну, проиграли, нам надавали по мордам, и мы такие... Признаю.
Надо было реванш такой,
вот
да?
Такой реванш, юмористический реванш Задорнова, он в сущности возвращал нам через смех...
Чувство превосходства.
Чувство, которое, знаешь, у негров это есть тоже. Ну вот я уже говорил об этом, что этот эпос «Братец-кролик и братец-лис», весь «Братец-кролик и братец-лис», он же негритянский. Uh-huh. Это негритянский фольклор американский. И «Братец-кролик» — это черный, а «Братец-лис» — это белый. И всегда, всегда негр, значит, кролик, негр, он всегда издевается над тупым лисом. Лис тупой. И даже очевидно, что он тупой. И это сыграл Задорнов, в сущности. То есть Задорнов давал кроликам смеяться над лисом. Понимаешь, что лис тупой.
Бенгальским огням написано: нельзя брать в рот. А ведь всем же хочется. Знаете, у меня одно, ну тупые, это какой градус тупости надо иметь, чтобы на плавательной шапочке писать только на одну голову? Но все рекорды побила инструкция к бензопиле американской. Видел собственными глазами, вернее, мне прислали, опять-таки, в этот чудный процесс, люди в этот процесс включились. Я прошу извинения, но я... Дословно переведу, да, то, что написано там. Просьба настоятельная не останавливать бензопилу голыми руками или гениталиями. Знаете, друзья, вот когда я это все рассказываю, когда мы смеемся, я знаю одно. У нас надежды есть на то, что мы такими не станем. И в этом смысле мне очень нравится пародия Жванецкого на меня. С одной стороны, гениальный человек все-таки Михаил Михайлович. Одна фраза, но сразу меня уничтожил со всем моим творчеством. Я же с одной стороны говорю, что мы не безнадежны, а с другой стороны говорю, что вот рассказываю все то, что я вижу в нашей жизни. А его пародия на меня такая. Ну, конечно, это его голосом надо говорить. Наконец-то появился свет в конце туннеля, только туннель, сука, не кончается.
Задорнов, Михаил Задорнов, вероятно, умер только что, и сведения о его смерти пока не подтверждены, но и не опровергнуты близкими, и об этом уже сообщают русские СМИ, о смерти Михаила Задорнова. Я думаю, что его великая миссия, хочу сказать, что артист здесь выполнял такую благую миссию, он позволял проигравшим в... холодной войне русским, смеяться над победителями, смеяться над американцами и чувствовать некое чувство превосходства, подобное эпосам негров, которые в своих эпосах народных, афроамериканцы, черные американцы, высмеивают белых плантаторов, высмеивают...
Брали реванш.
Брали реванш, да. То есть, будучи при жизни придавленными, при жизни растоптанными... при жизни лишенными прав, черные американцы в своем эпосе, в своих собраниях каких-то, так сказать, там, ночных, вечерних, поздних посиделках, смеялись над тупостью белых американцев. Вот примерно так же, как черные американцы, русские, собирались у Задорнова, с Задорновым у телеэкранов и вместе с Задорновым смеялись над тупостью победителей. Смеялись над тупостью высших существ, как бы, понятно, да? То есть развенчивали высших существ. То есть говорили, что высшие существа в сущности не высшие. Так что я думаю, что Задорнов выполнял важную роль, вот такую, и, ну что. Сказать, потом он долго увлекался. На самом деле, я от него столько слышал, я с ним однажды проводил время... И я от него столько слышал про язычество русское, он очень занимался русским язычеством, он был дико увлечен. Но надо сказать, что как гуманитарий, совсем лишенный стремления к... Да, вот умер умер Михаил Задорнов. Как гуманитарий, совсем начисто лишенный, человек с волшебным сознанием, лишенный потребности в классификации, он придумывал всякую, в общем, ерунду по язычеству. Ну, ерунду придумал. Но он, то есть он пропитывался такими мифами. Да, он перешел в православие, я знаю, что он перешел в православие. Но он несколько десятилетий, может быть, он полтора десятилетия был таким очень активным язычником, очень активным. И он, значит, все это макаш, он мне долго рассказывал про это. Поскольку я читал все время академика Рыбакова, который тоже не бог весть, так сказать, всеми признан, академик Рыбаков не всеми признан, ну вот, но я какие-то вещи мог ставить про Калаксай, там, знаешь, с язычниками, вот встретишь язычника, мать, я тебя подучу. Говори про Калаксай, царя солнца, говори про Сварога, значит, желтого императора в сущности и так далее. Говори об орнаментах в русских избах, где олени вокруг макоши стоят. Ну, помнишь, да, эти орнаменты? Ты была в деревнях? Там в середине стоит баба, а это макош. А, значит, рядом с ним два оленя. Или две птицы. Если тебе надо будет с язычником говорить, ты прям говоришь, что птицы были подобны драконам в китайской мифологии, а в славянской это были птицы. Ну, совсем на севере почему-то олени, тоже такие как бы драконы, которые сообщались между верхним и нижним мирами. Ну, то же самое, что дракон. Дракон сообщается у китайцев между землей и небом, а у славян птицы вот эти две рядом с макоши или... А бывает, что мужик стоит и две бабы у него. Это что?
Что?
Это род роженицы, или родоницы, или рожаницы. В общем, вот это вот род, мужик-род, а вокруг него эти родоницы или рожаницы, ну, тёлки его, короче. Вот, и вот это тоже славянская тоже тема. Ну, еще понятно, вот эти ромбы все, вот это все он мне втюхивал долго. Мы долго сидели вместе, я какое-то время с энтузиазмом все это слушал, а потом уже без энтузиазма просто кивал. Вот эти ромбы на русских полотенцах, на белорусских полотенцах, эти ромбы, это же поля, а поля, земля, то есть это символ земли, ромбы. А если внутри точечка стоит, это семя. Семя внутри земли, понятно, да? То есть это, ну, ромб, и внутри точки такие стоят. Ну, смотри, так, ромб, разбито еще на 4 ромба, и в каждом по семени. Это семя, это, как сказать, осемененная земля, понятно? Земля, которой надлежит родить урожай. Вот это вот орнамент на белорусском знамени до сих пор это. На белорусском знаке. Он ездил куда-то в Германию, он находил в Германии какие-то останки славян на каком-то острове, что такое. Способствовал съемкам документальных фильмов об этом. То есть он как бы двигал две темы глобально. Что русские древняя нация, славяне древняя нация, которая всех всему научила, включая германцев и вообще всех. И вообще это все русские. Все хорошие русские. Короче, русские делают Мерседес. Понятно, что русские делают Мерседес, БМВ. И вообще они молодцы. Вот, а, значит, американцы, которые нас победили, они, конечно, недалекие люди, недалекого ума у люди. Ну, вот такая у него была миссия. Он ее как-то с ней справлялся. Ладно, 7373948, вы знакомы были с Михаилом Задорновым? Алло, здравствуйте.
Нет, я только подписан у него ВКонтакте был. Я бы хотел сказать, вот, что американцы, вот, читаешь, они не особо умные. И вот
не особо. The
Dog фильм, yes. Ну, как бы, ну...
Здесь, мне кажется, ну, давайте.
Умные.
То есть, они не умные. Они не умные, но они хозяйничают на этой планете. Давайте просто смиримся.
Нет, ну что вы,
Нет, они живут дольше, давайте так. Они живут дольше нас. Будучи глупее нас, они живут дольше русских. Они живут дольше, лучше. Нет, смотрите, они живут дольше, лучше... И их цивилизация, то есть система, которую они построили, социальная система, которую они построили, владеет планетой Земля. В основном, ну, конечно, понятно, что они нам в подметки не годятся. Мы живем меньше, хуже, меньше, и наша система проиграла их. Ну, построили конкурирующие системы, очевидно, да? И наша конкурирующая система проиграла их конкурирующей системе. В результате чего? Их система, система власти, система управления, система экономики, их система владычествует над планетой Земля. Ну, давайте просто признаем это. И когда мы над ними смеемся, мы смеемся, как черные рабы смеялись над белыми господами. Примерно так. Но это нам помогает сохранять прекрасное настроение и просветление духа. Но это не меняет ситуацию. Это не меняет ситуацию. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Анастасия.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый
вечер. Я считаю, что над их законами смеяться не стоит, потому как, на первый взгляд, тупые законы, они ведь принимались...
Прецедентно.
По мере поступления, да?
Там, прецедентно. Даже... Кто-то сунул что-то в рот, и просто они написали. Поскольку да, они, да, да. Поскольку они люди очень, очень любят классификацию, очень любят кодификацию, вообще американцы и вообще англосаксы, невыносимо склонны к кодификации. Ну, условно говоря, там кто-то взял и, так сказать, сунул палец в розетку. Пишется специальная полстранички. Палец в розетку совать запрещено. Точка. Все?
Да, да. Все. Если русские посмеются над этим, скажут, дурачок какой-то, зачем он это сделал, то американцы просто...
Да, но это другой избежание... мозг. Другой мозг. Другой мозг. В Америке у них просто другой мозг. Они привыкли к кодификации. Русские привыкли к здравому смыслу и к жизни с нуля в каждой ситуации. В каждой ситуации жить с нуля. В это же время американцы привыкли к кодификации. Понимаете? И больше того, к действию законов, которые распространяются только на этот штат. Штат какой-то маленький. В этом штате Федя Шпунтиков сует палец в розетку. Может быть, даже русский. Потому что русских довольно много там есть, да? Он сует палец в розетку. Оказывается, что это заканчивается летальный исход. Летальный. Понятно, да? Поэтому законодатели штата им не влом написать быстренько или решение суда какое-то, что палец в розетку совать запрещено. Все. Вот и весь сказ. У американцев просто всюду кодификация. Не надо этому удивляться, товарищи. Когда вы этим смеетесь над кодификацией, там подходишь, например, к решеткам, одни москитные решетки, вот на, так сказать, на стеклах, да? Угу. Москитные решетки. На них написано «Осторожно». Это не спасет вас от падения из окна. Почему? Потому что кто-то прислонился.
Оперся, да, и провалился.
И упал. Да. Американцы издали вердикт. Они очень склонны к кодификации. Они кодифицировали эту ситуацию. Они сказали, вы должны помнить, что это не спасет вас от падения из окна. Все так написано. Причем там все пишется словами. У американцев нет значков. Все эти значки — это Европа. Все значки и пиктограммы — это Европа. У американцев все пишется словами. Так же, как на зеркалах, тоже словами написано. Словами. Объекты, отраженные в зеркале, ближе, чем вам кажется. Ближе, чем вам кажется. Вот и все. Словами. Понимаешь? Там все пишется словами. Поэтому также точно на окнах написано, что осторожно, будьте осторожны, если дети играют рядом с окнами, там, условно говоря, это не, может не препятствовать их падению и так далее. Это все. Но это не значит, что над этим надо смеяться. А что смеяться-то, ребят? Посмотрите, как мы живем, посмотрите, как они живут. Вот и дальше смейтесь. Начинайте смеяться. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Анастасия, это здравствуйте. Роман.
Здравствуйте.
Вопрос о тупых американцах. Маленькая ремарка. У СССР, невероятно передовой державы, да, было 15 Нобелевских премий.
Да.
А у США 325.
15 на 325.
Политики, да.
Никакой. Но я должен вам сообщить, что разрыв, эти 15 нобелиатов вытирали задницу размятой газетой «Правда». Потому что,
наверное, в 1969 году мы начали делать туалетную бумагу. Так ее еще нужно было впарить, потому что ее никто не покупал.
Да, и кроме этого она еще была несносна. Она была как наждачка.
Более того, машины для производства этой бумаги были приобретены в Великобритании.
Да, да. Спасибо вам за сведения.
То есть мы уже в космос летали, а в задницу газеты при этом
вытирали. Задницу вытирали газетой или журналом «Коммунист». Была очень элегантная бумага на «Коммунисте». Я всегда предпочитал «Коммунист». «Коммунист» был
лучше, чем
газета.
Поэтому я бы американцев тупыми при этом не считал бы.
Да.
Разница в 20 раз по количеству Нобелевок – это впечатляет.
Это впечатляет, спасибо. Значит, ребят, поэтому, так сказать, ну а почему-то мы перешли сразу на творчество Михаила Задорнова. Михаил Задорнов умер. И вас больше никто какое-то время не будет вести. Ну, кто-то подхватит знамя. Кто-то подхватит знамя. Мы должны говорить, что господа глупы. Понимаете, в чем дело? Я, если позволите, все-таки скажу вам, может быть, чтобы вас до конца обидеть. Смех над американцами — это, конечно, смех из Лакейской. Но это из Лакейской. Ну, понятно, да?
Да.
Это лакеи собираются, они все время высмеивают господ, вы знаете. Лакеи, там вот, они высмеивают барыню, ее повадки, ее причины, ее прихоти, ее всевозможные
склонности. Как она неправильно детей, на самом деле.
Все неправильно, все неправильно. Баре все делают неправильно, баре все делают неправильно. И вот смех над американцами Михаила Задорнова, это, конечно, смех из лакейской. Другое дело, что лакейская счастлива в момент, когда она смеется над господами. Лакейская счастлива. Лакеи любят это, и они любят чувствовать свое превосходство над господами. Ну, до окрика, да? До окрика. А? И все. Но когда окрик...
Что-то у вас от Никиты Михалкова сейчас я увидел. Так.
Нет.
И вы так откинулись, и я подумал,
я должен, что нет,
перевоплотились
нет,
барина, который сейчас окликнет, наконец, взорвавшись.
Барыня легли и просят. Команда в лакейскую. Барыня легли и просят. И все. И побежал Петрушенька, побежал, раздеваясь на ходу. И все. Правильно? Все, вот и все. А пока не позвали, там, значит, скалят зубы. Понимаешь, петрушничают, как это обычно и бывает среди лакеев. Ну, хорошо, да, прекрасно, товарищи. Очень многие люди хотят высказаться. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Да,
Николай. Видел Задорнова глаза в глаза, ну, с полутора метров, не больше. Это 27 июня 04 года. Вот сейчас смотрю на этот флажок,
да,
там
да.
Много таких коллекций. Фестиваль «Международное кино». И было очень много, ну, в смысле, таких у меня встреч. Но десяток людей только могу сказать. Вот Клара Лучко, Вера Глаголева, Мюнхгаузен выскочил из головы. Вот, очень был бледен. Но я всем говорил, они проходили, я контролировал угол, где лестница подымалась, к Михалкову на поклон шли. И они стояли в очереди, ждали, пока он к руке допустит. И я некоторым говорил, вы супер. Вот я ему сказал, значит, вы супер. И вот он шел вниз. Возможно, он не расслышал то, что я сказал.
Оглядывался,
смотрел на меня, кивал. Он очень был веселый. Но его уже брали за локоть, вели туда наверх, значит,
да.
Давай уже пошли. Он оборачивался, смотрел мне в глаза,
да.
Кивал и что-то говорил.
Что-то
ну, говорит. Очень интересный человек, точно интересный. Так же я...
А сколько ему лет было? Сколько ему лет? Посмотри мне, Вики, сколько лет ему. Сейчас мы посмотрим, сколько лет было.
В этом году.
Я понял, спасибо вам большое. Сейчас мы посмотрим, Вики, откроем Вики, посмотрим. Михаил Задорнов умер.
В 70-м, 69.
69?
Вроде бы, получается. Посмотрим,
тем не менее, все равно открой мне, тебе трудно. Задорнов, Вики. Вики, уж сделай, голубушка. Так, видишь, я все, барский тон-то мне приписала.
Да уж я и чувствую.
Да ты мне приписала. Он 48-го года.
Лет.
Он 48-го года.
10 ноября, дата смерти,
да,
дата рождения, 21 июля.
Дед по отцу Павел Иванович Задорнов родился в Терновке в Пензенской области. Работал ветеринарным врачом, арестован в Чите по обвинению в уничтожении скота. Умер в тюрьме. Реабилитирован бабушка Вера Михайловна Задорнова. Отец Николай Павлович Задорнов. Советский писатель, лауреат Сталинской премии второй степени за роман «Амур-батюшка». Вот видишь, дед по матери Мельхиор Иустович Покорно Матусевич, дворянин, был царским офицером, 3 года провел в ГУЛАГе. Мать Елена Мельхиоровна Задорнова. Подожди. Дед по матери Мельхиор, ну все правильно. Ну ладно, хорошо, товарищ, давайте обойдемся без трафика тогда. Значит, и так далее, и так далее. Род Ализаровских, который ведет свое начало от короля Стефана Батория. Вот видите, какой знаменитый рядом с нами был удивительный человек. Все, он умер, и ему 69 лет было. Поехали, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 10 ноября. Подъем.